Доброе утро, друзья! Это привилегия снова находиться здесь в это утро. И теперь мне сказали, что проводилось специальное собрание, и были сделаны кое-какие резолюции. И они хотели, чтобы я пришел послушать те резолюции, о чем, может, если у меня было бы что-нибудь сказать «за» или «против». Сказали, что там было что-то относительно собеседований. У них были какие-то трудности. Я думаю, что это великолепно таким образом. Я принимаю это. Это дает мне возможность тогда, что я могу... Там очень много. Я полагаю, там около 600 человек в списке ожидающих очереди прямо сейчас, понимаете, личных собеседований. И я считаю своим моральным долгом сдержать слово, оставаться с каждым человеком, пока мы не услышим от Бога для того человека, понимаете? И тогда, если ты занимаешься этим, один человек у тебя может в списке ожидающих очереди в течение... или с тем одним человеком, ожидая в течение 2 или 3 недель. Для одного того человека, видите, пока мы на самом деле не услышим от Бога. Встречаемся, молимся вместе, возвращаемся, расходимся, снова приходим, молимся вместе, пока мы не получим, так говорит Господь для того человека. Что ж, в то время, когда видишь эти другие вещи, теперь вот так, насколько, как я это понимаю, верно, что каждый напишет свои просьбы, что бы это ни было, и просто отдаст мне это. И пусть это у меня будет, и тогда я буду молиться об этой просьбе, тогда я смогу пригласить этих людей куда... Было так? Это было таким образом? Теперь, это замечательно. Видите, и тогда, может, пока я ожидаю насчет этого одного человека, я мог бы принять 100, 200 людей прямо за время для вот этого человека. Вот такую группу людей тут же, пока я занимаюсь одним человеком. Потому что тем способом это даст мне возможность тогда увидеть больше людей. Мне действительно это нравится. Тот, кому пришла в голову эта мысль, что ж, я думаю, что это довольно хорошее. Это замечательно. И вот, теперь, эта неделя оказалась для меня в некотором роде замечательной. Эти последние пару недель. Я уходил, чтобы предстать перед Господом, как вы понимаете. Но я думаю, перед тем, как мы начнем служение, я знаю, у меня здесь где-то находится внук в этом здании, и, наверное, если он Бранхам, он шумный, бегает здесь где-то, может быть, поэтому он как раз тот, к кому относятся эти указания. Так что он где-то здесь. Я думаю, что намечено служение посвящения и для других матерей, у кого есть малыши. Что ж, если брат Тедди, я думаю, что так подойдет к пианино, и мы споем нашу старую знакомую песню, исполняемую на служении посвящения детей, приведи. Так вот, многие люди во многих церквах, они окропляют детей, а мы стараемся придерживаться направления Библии настолько точно, насколько мне только известно, как ее придерживаться. Так вот, нет ни одного места в Библии, где когда-либо окропляли взрослых, не говоря уж о детях. И нигде окропление не было вообще предписано Богом, ребенка или взрослого. Но там есть в Библии, где принесли маленьких детей к Иисусу, и Он поднял свои руки и возложил их на этих малышей и благословил, и сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Так вот, это наш способ. Как мы это делаем здесь. И теперь, как его слуги, мы просто представляем их перед Богом в молитве. И если у кого-то здесь есть маленький ребенок, который не был посвящен, мы не верим в крещение в любом виде тех маленьких детей, потому что у них нет греха. Они родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в этот мир с ложью на устах, но им не в чем раскаиваться. А крещение для покаяния и прощения греха. Итак, их ребенку не в чем каяться. И когда Иисус умер на кресте, Он очистил весь грех. И теперь, когда мы стали достаточно взрослыми, чтобы понимать, что мы должны покаяться за то, что мы совершили, тогда мы каемся и признаем того Христа, кто умер за нас. Тот маленький ребенок не может понять, что Христос умер за него. Но когда мы достаточно взрослые, чтобы понять то, что Христос умер за нас, и тогда мы крестились тогда в Его смерть и воскресли для Его
воскресенье.
И если будет на то воля Господа, в следующее воскресенье я коснусь этого, Господь, если Бог пожелает. Теперь, поэтому мы приводим их и посвящаем их. Любые матери, любая церковь, любое вероучение, любой цвет кожи, что-нибудь еще, мы посвящаем всех маленьких детей Господу Иисусу Христу. Теперь, брат Тедди, сыграй нам, чтобы мы спели эту. Приведи, пожалуйста. Хорошо, давайте теперь все вместе.
Приведи, приведи их скорее ко Христу веди. Приведи, приведи их с полей греха к Иисусу.
В видении, которое я видел как раз после ухода моей матери, та песня, которую я вел, это была «Приведи», когда приносили маленьких детей. Ты подойдешь, брат Невилл?
Я знаю этого мальчика. Билли говорит, не урони его, не урони его. Он... Это Уильям Бранхам. Здесь нас трое, стоим вместе. Уильямов Бранхамов. Три поколения, три имени. Смотрит внимательно на меня в это утро. В нем что-то есть, из-за чего выглядит таким невинным мальчиком. И он Уильям Поль-младший. И поэтому мы благодарны, я благодарен в это утро вручить Господу Иисусу из рук Его Отца, моего Сына, этого внука для жизни служения. Благословения да пребудут на Отце и Мать. Давайте склоним головы. Наш милостивый Небесный Отец, я понимаю, что продвигаюсь дальше в своем пути, когда я держу в своих руках своего внука. Но я думаю об Иакове, когда он поставил своих внуков возле колен, когда он был старым человеком, Ефрема и Манасию, благословил тех детей и наделил их духовными благословениями, которые длятся даже до сего дня. Как он скрестил свои руки от одного к другому, забирая благословение от иудеев к язычникам через этот крест. Пусть Бог Небесный приблизится сейчас. Этот внук, которого Ты даровал мне, Господь, через моего сына и мою невестку, я думаю о том, что она была бесплодна. Осталась бы без детей, и когда ехали в тот день из Якимы в Вашингтон, когда она плакала и говорила, «Если бы у меня был ребенок, твой дух вошел в машину, и там я сказал, у тебя он будет, и сегодня я держу этого замечательного малыша в своих руках, твое изреченное слово, твое обещание». Теперь, Господь, в простоте наших действий мы кладем этого малыша верою в руки Господа Иисуса, чтобы Он, пребывая здесь в облике Святого Духа, взял этого малыша в свои руки и под свою заботу и вел его по жизни. Даруй ему здоровье и силу, долгую жизнь, если ты замедлишь, и пусть этот малыш будет употреблен для твоей славы. Пусть сила живого Бога пребудет на этом ребенке. Если он вырастет и станет мужчиной, и Иисус замедлит, пусть он проповедует Евангелие, сила Божья, которая его дала его матери и отцу, пусть она никогда не отойдет от него. Благослови его папу и его мать. Пусть они будут воспитаны, пусть он воспитывает этого малыша в христианской атмосфере, чтобы какое только возможно человеческое воспитание, которое они могут дать, пусть этот малыш получит его.
Now, little Billy Paul Branham Jr., I give thee to Almighty God in dedication.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Теперь, маленький Билли Поль Бранхам-младший, я отдаю тебя всемогущему Богу при посвящении во имя Иисуса Христа. Аминь. Что-то есть в малышах, что, я думаю, так прелестно. Я вспоминаю Лоис. Она плакала и сжимала свои руки. Она очень нервная. Лоис перенесла большие несчастья. Простая кентуккийская девушка, у которой была довольно трудная жизнь. И она, однажды ночью Иисус явился ей, когда стояла на холоде. И она подошла, побежала к дому около полуночи. Она и Билли, после того, как они поженились, и они прямо рядом с диваном, там я положил свою руку на нее и привел ее к Господу Иисусу. Она так сильно хотела детей. Они были женаты уже несколько лет. И когда ехали из Якимы однажды, она чуть ли не плакала. Это было... Святой Дух вошел и сказал ей о женской проблеме, которая была у нее, назвал причину, почему у нее не могло быть детей. Затем Святой Дух вошел снова и проклял ту женскую болезнь. И даровал ей это благословение. Я посвятил его прямо сейчас. У меня здесь кое-что записано, что я хочу сказать сначала, перед тем, как мы прочтем отрывок. Первое — это будущее собрание, я записал. Это в следующее воскресенье, если будет на то воля Господа. Я знаю, что становится скользко и скверно на дорогах, и у нас здесь люди, которые приехали из Джорджии, и Алабамы, и Флориды, и Огайо, и Иллинойса, и это небольшая группа, которая состоит из приехавших отовсюду. Некоторые люди мне рассказывают, говорят, я проходил мимо вашей церкви, там, Билли, по утрам, там номерные знаки со всей страны. Я сказал, да. Один здесь и один там. Вот таким образом, я думаю, будет невеста. Двое будут на поле, и одного я возьму, одного оставлю, и так далее. И я не хочу, чтобы люди ехали по тем покрытым льдом дорогам. И я знаю, что я тоже, что сразу после Рождества сейчас, я поеду на поприще, если будет воля Господа. У меня запланировано сейчас примерно 15 различных служений. И я хочу объявить, что в следующее воскресенье, если будет на то воля Господа, я хочу обучать очень выдающемуся посланию, по моему мнению. Я исследовал на этой неделе и за неделю до этого по истории Библии, и я хочу говорить на тему «Христианство против язычества», итак, или «Идолопоклонство» в следующее воскресенье. И дальше, в следующее воскресенье, будет сочельник. Следующее воскресенье. И воскресенье. Неделя, я имею в виду, извините меня, воскресенье. Неделя, а это сочельник. Так вот, если я отведу для послания, и те, кое-кто из моих дорогих друзей, которые приезжают из Алабамы, и Миссисипи, и Джорджии, и отовсюду, таким образом, маленькие дети, конечно же, огорчатся в рождественский вечер. И если Господь положит мне на сердце произнести рождественскую проповедь в церкви, я произнесу тогда, если Богу угодно, я обещаю каждому, кто не из города, понимаете, я сам пришлю вам запись, понимаете, поэтому вам не придется оставлять своих деток в рождественский вечер, вечером в сочельник, и тогда я пришлю вам запись этого собрания с поздравлениями, видите, и просто помните это. Еще одно, вы знаете, ты не можешь ожидать, что каждый будет верить всему, что ты скажешь. Это просто не получится таким образом. Я забыл в это утро, когда быстро собирался и торопился по случаю прибытия сюда. Я случайно взглянул, брат Вуд привез сюда мою жену и остальных. Я посмотрел, и уже почти было время, чтобы начинать здесь служение, чтобы мне выходить. А мне сказали, Билли звонил мне в прошлый вечер и сказал, что они хотели бы, чтобы
я пришел в это утро, чтобы заслушать эти резолюции
последнего собрания. Я собирался показать вам из истории. Просто постараться разъяснить кое-что, что я сказал. Не имеет значения, как бы ты ни старался сказать это ясно, все равно будет кто-то, который не поймет этого. Это насчет алтарей в церкви. Понимаете? Кто-то сказал, брат Бранхам не верит в алтарь в церкви. Я верю в алтарь в церкви. Видите, но алтари не были местом, куда люди приходили молиться. Никогда не было призыва к алтарю. Ни в какое время в Библии. Нет такой штуки. И я хочу привести вам, я приведу в следующее воскресенье, из истории ранней церкви, почему там не было алтарей в церкви. Потому что падать распростертым у алтаря — это было языческой формой поклонения. И это вовсе не является христианским понятием. Вот. Также и об этом буду говорить в следующее воскресенье. Но там, в ранней церкви, не было никаких алтарей, чтобы делать призывы к алтарю. Там не было ничего, кроме пустой комнаты. Вот и все. Никакого распятия, вообще ничего. Не было ничего в помещении. Только простой пол. Эти люди были пятидесятнической церковью ранних дней, как я приведу вам у многих разных историков в следующее воскресенье, если будет воля Господа. И я хочу показать это вам. По церкви ранних пилигримов Айронсайда, и по двум Вавилонам Хислопа, по преднекейским отцам, Никейскому собору, о, очень много этого, в описании Хазелтайна о ранней церкви и в разных других, вы понимаете. Чтобы показать, что нигде, даже в Ирландии, где я бывал, в церкви святого Патрика, которого католики называют католическим святым, но не было ничего в истории, что говорило бы об этом, тот святой Патрик был именно протестующим против римской церкви. Этого нет нигде. Никто не может предъявить ни одного исторического факта, который продемонстрирует это, что он был католиком. Он, все его школы были в Северной Ирландии. Потом, когда этот император-католик воцарился в Англии, он казнил 10 тысяч последователей святого Патрика, а церковь до сих пор там стоит сегодня. Его школы все в Северной Англии. И когда вы слышите, как говорят, святой Патрик выгнал всех змей из Ирландии, вы знаете, что это было? Исторический факт об этом. Он верил в Пятидесятницу, что имел силу подбирать змей, брать змей. И вот почему там это говорится. Взялся за дело. И то, что Петра распяли вниз головой в Риме, этого нет в жизнеописании мучеников. И я исследовал каждого, всюду, и читал у историков все, что мне только известно. И нет ни одного места Писания, где сказано, что Павла или Петра убили в Риме. Это догма. Это было начато первой церковью Рима. И это неправда, понимаете? Там этого уже. Я начну это в следующее воскресенье. Потом, другая вещь, относительно чего у меня есть очень много здесь. Кто-то сказал мне, известный, выдающийся проповедник, он сказал, брат Бранхам, почему бы тебе не оставить этих женщин в покое? Он сказал, «Ты знаешь, люди тебя считают пророком. Почему бы тебе не обучать их высоким, духовным вещам?» Тот человек, может быть, находится здесь. Если это так, я хочу, чтобы ты понял это, брат. «Почему бы тебе не обучать их высоким, духовным вещам? Куда ты забираешься? Пусть бы и они тоже забрались туда, вместо того, чтобы говорить им, чтобы не подстригали волосы и какие носить им платья». Если ты здесь или слышишь запись, брат, если мне не удается вывести их из детского сада, как же я обучу их алгебре? У них нет приличия и нравственного поведения в отношении их моральных качеств, чтобы растить свои волосы и одеваться так, как подобает дамам. Как ты обучишь их духовным вещам? Видите? Верно? Не знают первого, не знают азбуки, а пытаться обучать их чему-то высшему, давать им образование колледжа, когда они не знают азбуки, пусть выучат сначала азбуку, и тогда мы двинемся в этом дальше. Теперь, На прошлой неделе у вас здесь был выдающийся муж за кафедрой вместо меня. Это был брат Уильям Бут Клибор, который хорошо известен среди всех проповедников, считается князем проповедников, великий человек, сильный проповедник. Откровенно, он один из самых лучших, которые только есть в стране, где угодно. Человек может проповедовать Евангелие на 7 разных языках, так что вы можете представить себе, кто он такой. И он проповедник полного Евангелия. Он был тем, кто находился со мной на тех дебатах с теми 7 проповедниками из Церкви Христа в тот раз. И если мне когда-либо было жаль людей, так это тех мужей, после того, как он разделался с ними. Я никогда в своей жизни не слышал ничего подобного. Они даже поднялись и начали уходить. Он встретил их у двери и сказал: «Вы вроде бы хотели поговорить о божественном исцелении». И он настолько прямой, однако очень прямой. Он называл их по-всякому, как только мог, невеждами и по-всякому, вы знаете. Итак, он очень категоричный. И это единственное, что есть насчет него. Если немного приправите то знание любовью, это будет другое дело, понимаете? И он может быть здесь, да, но я говорю это серьезно, вы знаете, таким образом. Если бы он просто был действительно любезен в этом. Но, он англичанин, и он может на самом деле очень сильно завестись. Но он встретил их у двери и ткнул на них своим пальцем, сказал: «Если вы еще когда-нибудь на него наброситесь, это значит на меня, сказал, я разоблачу вас перед общественностью, и я действительно выставлю вас ослами», он сказал. И с тех пор я никогда их не слышал, понимаете? Да, я не осуждаю их, я тоже держался бы подальше. Да, потому что у тебя не будет возможности вставить слово в присутствии брата Бута. Замечательный проповедник, прекрасный человек, добрый христианин, чистый, нравственный человек, насколько мне известно о нем. И знал его в течение многих лет. Я послушал его запись, о чем он проповедовал вам, о том, каким святым и превознесенным является Бог, и как мы родились во грехе, и что было бы с человеком, если бы мог говорить Богу, что делать, видите? И это на самом деле было замечательно. Теперь, почему меня не было в то время? Потому что у меня была неделя поста и молитвы, что привело меня к принятию решения. И у меня здесь есть выключатель, где-то должен быть тот цензор того, что мне не хочется... Вот здесь, вот это, что мне нужно на ленте и чего вам не нужно на ленте. Поэтому, братья, если ваша лента немного в беспорядке, что ж мне, вы можете вырезать ту часть. Но там, таким образом, столько записывают, тогда как только брат Мерсер и те могли записывать, ну и мне придется проверить их перед тем, как я разрешу их распространять. Но при этом любой может их записывать, понимаете? Любой, кто желает записывать их, может записывать. И таким образом мне самому приходится делать цензуру вот этим выключателем, то, что я не хочу записывать на ленты. Потому что есть некоторые вещи, которые я могу сказать всем вам здесь, чего я, конечно, не хотел бы обнародовать. Потому что оставить их в покое, если слепые ведут слепых, они все упадут в канаву, так или иначе, вы видите. Итак, просто не надо оскорблять их. Как Иисус говорил: «Не оскорбляйте этих фарисеев», сказал, «если они что-то хотят, если они хотят подать, пойди на море и брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми у нее во рту монету и пойди заплати им», сказал, «не надо, не оскорбляй их, просто оставь их в покое». Но всю свою жизнь, с тех пор, как я был маленьким мальчиком, Господь всегда мне показывал видения, с которыми мы знакомы здесь, в церкви, и я уверен, там, куда направятся эти записи также, о видениях.
И с этой открытой Библией, лежащей передо мной и перед Богом, перед которым я стою, я не знаю ни одного из них, которое не исполнилось. Они всегда были совершенны. И я видел видение несколько недель назад, около 3 недель будет теперь в этот вторник, которое вынудило меня встать на колени и уйти в пустынное место для поста и молитвы. И я оделся, поскольку было холодно, в толстое утепленное нижнее белье, чтобы мне, которое использую в поездках на охоту, чтобы мне не окоченеть от холода там, в моей пещере и в лесах. И я отправился туда не... Кто-то сказал, что ж, брат Бранхам, ты пошел туда, чтобы просить о помощи? Тебе стоило бы пойти попросить у Господа видения. Я сказал, нет, ты не идешь, ты делаешь это не таким образом. Тебе нельзя ничего вытягивать из Бога. Понимаете? Вот почему люди все время говорят на собеседовании. Говорят, попроси Господа, просто добейся этого, просто добейся этого. У меня было слово Господа к брату Невиллу насчет пророчествования каждому, кто приходит к этому алтарю сюда. Бог сказал ему, действительно одернул его в этом, видите? Не делайте это. Вы столкнете это к плотскому, и потом у вас получится лжепророк, понимаете? Видите, пусть он поступает так, как Дух ведет его в этом, понимаете? Не надо, не пытайтесь вытягивать что-то из Бога, потому что этого нельзя делать. Он только скажет, как Валаам, наемный пророк, сказал, «Я могу сказать только то, что Бог вложит в мои уста. По-другому я не могу ничего сказать». И здесь то же самое. Мне нравится эта система, которую они теперь сделали, что я смогу узнать, что именно Господь будет делать. Это очень хорошо. Но Иисус ушел в пустынное место, чтобы поститься после того, как на Него сошел Святой Дух. Иоанн засвидетельствовал, что видел Духа Божьего, сходящего на Него. И он наполнился силой Божьей, Бог в нем, и потом он отправился в пустыню, чтобы поститься. Впоследствии, не прежде, потому что на Него должен был сойти Святой Дух, но он ушел и постился после того, как на Него сошел Святой Дух. Видите? И вот, в видении, я, наверное, скажу. Я упоминал это однажды, я собирался вырезать это с той ленты, но я думаю, что просто оставлю это там. Было около 3 часов ночи, я полагаю. Я встал, я взглянул перед собой, и я шел к Иордану. Казалось, будто я стоял на карте Палестины, и я шел к Иордану. И казалось, будто я слышал песню «Я иду к Иордану». Кто-то пел ее. И по мере того, как я приближался к реке, я оглянулся и посмотрел, откуда я пришел, и я был за 2/3 пути туда, к Иордану. И я посмотрел через Иордан, и я сказал, «О, хвала Богу! Как раз на другой стороне вот где находятся все обещания. Каждое обещание находится в обетованной земле». И потом я пришел в себя. Я подумал, возможно ли, что у меня было... Могло ли быть так, что я спал, потому что сейчас ночь? Понимаете, видение — это то, что ты видишь с открытыми глазами, точно как сон. Ты именно смотришь на это. И ты осознаешь, что ты стоишь, как здесь, на платформе, и ты стоишь здесь, однако ты видишь, как будто ты во сне. Этого ты не можешь этого объяснить. Нет никакого способа сделать это. Понимаете? Это Божьи дела, а Божьи пути необъяснимы. Их нужно принимать верой. Потом я присел там ненадолго, в стороне от этого стула. Потом внезапно вот оно приходит снова. Тогда я понял, что это было видение. И затем, когда я снова вошел в видение, казалось, будто бы меня подняли и поставили на шоссе. Узкое шоссе с каким-то братом. Я не знал, кем был этот брат. Я оглянулся. Я сказал, «Теперь я уверен и знаю, что это видение. Господь, Бог здесь». И казалось, будто все были напуганы. Я сказал, «Чем все так напуганы?» И прозвучал голос и сказал, «Есть очень большая опасность в эти дни. Есть ужасно страшная вещь, которая означает смерть, когда она поразит тебя». И я услышал шорох сминаемых сорняков, и я взглянул, и вот появляется очень громадная змея, ползущая через сорняки. И я подумал, теперь, зная, что это видение, тогда я увижу, что это за животное или зверь. И она поползла по шоссе, и как только я увидел ее, я понял, что это мамба. Так вот, мамба. Это африканская змея, у которой самый смертельный укус, какой только есть. Нет ничего страшнее яда мамбы. И змея, конечно же, символизирует грех, смерть. Видите? И есть у нас в этой местности, есть гремучая змея, и мокасиновая змея, и водяной щитомордник. Много таких змей, что если у тебя слабое здоровье, и одна такая укусит тебя, то это, возможно, убьет тебя. Но если тебе сразу же не окажут какую-нибудь помощь. И потом мы отправляемся в Африку и Индию, и мы встречаем кобру. Есть черная кобра, это страшная змея, у нее тоже смертельный укус. И есть желтая кобра, которая гораздо страшнее той. И желтая кобра, укушенный, умирает очень ужасной смертью. Он умирает от удушья. От этого парализуется дыхательная система, и они не могут вдохнуть, они только открывают свой рот и разевают его, пытаясь, и умирают вот так. И это была вот такая змея, которая была совсем близко от Билли Поля, когда мы наткнулись на змею в Африке. И потом уже идет мамба. Это смерть. Просто когда она такая быстрая, что ты не увидишь ее. Она двигается по верхушкам сорняков и продвигается вперед с помощью задней части своего хвоста. Просто... Ее нет. Обычно атакует тебя в лицо. Поднимается высоко и сильно жалит. И когда она поражает тебя, у тебя есть только несколько вздохов, и с тобой кончено. Действует действительно. Он не только парализует, проникает в кровь, он поражает нервы, все. Ты просто умираешь буквально через несколько секунд. Те туземцы и парни-проводники, ты скажешь «мамба», и они хватаются за голову пронзительно крича, потому что это смерть просто через несколько секунд, понимаете, когда такая поражает тебя. И вот здесь была такая на шоссе. И я подумал, ну вот это. Итак, я смотрел на нее, и она посмотрела озлобленно на меня, и она облизалась. И вот она двинулась. Но когда она подползла совсем близко ко мне, она разогналась быстро, и потом все медленнее и медленнее, и просто задрожала и остановилась. И потом что-то ее не пускало. Она не могла укусить меня. И она развернулась на другую сторону и пыталась приблизиться с этой стороны. И она отползла назад и начала двигаться, и понеслась прямо ко мне, стала замедляться и замедляться и замедляться, и потом остановилась. Потом она задрожала вот так и отодвинулась назад. Она не могла напасть на меня. И потом она повернулась и посмотрела на моего друга, и тут же она направилась за моим другом. И я смотрел, как мой друг подпрыгивал высоко и через нее, и через нее, и через нее, стараясь, и это существо наступало на него. Я думал, о, если она поразит его, это будет немедленная смерть. Неудивительно, что все так напуганы, потому что, когда эта тварь поражает тебя, это моментальная смерть. И она просто наступала на него вот так, и я поднял вверх руки, я сказал, «О, Боже, смилуйся над моим братом!» Я сказал, «Если та змея нападет на него, она убьет его!» И прямо тогда змея повернулась ко мне, когда я сказал это, и снова взглянула на меня, и голос пришел свыше и сказал, «Тебе дана сила связать ее, самую опасную или любую». И я сказал, «Хорошо, Боже, что я должен сделать?» Он сказал, «Есть одно, что ты должен сделать. Ты должен быть более искренним, понимаешь? Ты должен быть более искренним». И я сказал, Хорошо, Боже, прости меня за мою неискренность и дай мне иметь искренность. И когда я поднял к нему снова руки, тогда на меня сошло нечто великое, просто подняло меня. Было такое впечатление, будто все мое тело было заряжено чем-то.
И я взглянул на змею, и потом она двинулась в направлении меня, и она не смогла уже двигаться. И я сказал: «Сатана, во имя Господа Иисуса Христа я связываю тебя». И змея, голубой дымок вышел из нее, и она свернулась и сделала тот значок, похожий на «С», большая буква «С», написанная наоборот, символ «И» означает «связать эту» или «любую другую слабее этой», потому что она была самой опасной. Голубой дымок вышел из нее, и ее хвост сделал удавку вокруг ее головы, что она умерла, когда она сделала эту букву «С», написанную наоборот, тот символ «И», как союз, видите, удушил ее насмерть, и брат был свободен. И я подошел туда и растоптал ее. Я сказал: «Теперь я должен выяснить об этом, потому что это видение». И я ударил по этой твари, и она превратилась во что-то такое, было похоже на рукоятку, на стеклянную рукоятку на кувшине, и просто превратилась в твердый кристалл.
И я сказал: «Подумать только, как быстро! Тот голубой дымок — это была жизнь, и все оставило ее, все составляющие, и превратилось в стекло». И прямо тогда снова прозвучал голос и сказал: «Ты можешь и развязать ее».
Итак, я сказал: «Тогда, Сатана, чтобы мне знать, я развязываю тебя». И когда сказал, она начала снова жевать, шевелиться. И я сказал: «Я опять тебя связываю во имя Иисуса Христа». И когда сказал, дымок снова вышел из нее, и она удавила себя снова и превратилась в кристалл.
И затем, когда с ней так произошло, тот голос сказал: «Теперь ты для этого должен быть более искренним, чем ты сейчас». Потом это оставило меня, и я стоял в комнате. Несколько мгновений я услышал, как зазвенел будильник, и моя жена начала: «Вставали, дети, вы знаете, как это бывает, я полагаю, у вас в доме. Один: мама, что мне сегодня одеть? Где мои книги? И что я сделала? Вы знаете». Ты, как в любой семье, ты едва слышишь свои мысли, потому что все одновременно начинают собираться. И поэтому я ускользнул в рабочий кабинет, я встал на колени, и я сказал: «Господи Иисус, я не знаю этих вещей, и как я должен поступить? А через несколько минут дети позовут меня, чтобы отвезти их в школу. Что я должен делать?»
И я огляделся, и там лежала моя Библия. И я сказал: «Господь, если ты простишь меня, я не верю в способ открывания Писания и брать что-то из Библии и говорить это. Но бывают времена, когда Бог может утешить тебя с помощью такого». И я сказал: «Господь, в данном случае крайней необходимости, которой прямо сейчас, до того, как твой дух оставит меня, и я не знаю, что делать. Дети будут здесь еще час до отъезда. Не покажешь ли ты мне, если это было чем-то таким, что ты стараешься донести мне, Небесный Отец, тогда дай мне знать». И я взял эту Библию и вот так раскрыл ее, и мой большой палец лежал на первом к Коринфянам, 5 глава, 8 стих, где там звучит примерно типа этого. «Когда приходите...» Я планировал поститься для Господа. Я сказал ему, что я пойду и буду поститься. Сказано: «Когда приходите на этот праздник», то есть пост в теле, это праздник с Господом. Мы знаем это. Поэтому, когда приходите на этот праздник, не приходите со старой закваской или закваской злобы и так далее, но приходите со пресноками чистоты и истины. Просто точно то, что Он сказал мне в этом видении.
Приходите, Бог мой святой судья. Приходите со пресноками чистоты и истины. Это слово. Тогда я понял, что он имел в виду. Когда он, годы тому назад, когда я увидел спускающуюся Библию, я записал это прямо сюда. Сошла, и с неба протянулась рука и указала на книгу Иисуса Навина и прочел первые 9 стихов и остановился там. Это Иисус Навин подошел к пустыне, но не он был готов, чтобы, когда он приблизился к Иордану, Бог вызвал его, сказал: «Сей день я начну прославлять тебя перед народом». И потом он перевел детей израильских через Иордан в землю, где дал им, разделил им обетованную землю. Я ушел в леса и молился, и постился, и вот я снова пришел к тому дереву, где я встретил, где были те белки, о которых вы слышали в другом послании, понимаете, где были те белки. И стоял там. Было примерно 3 или 4 часа утра, после того, как я с трудом пробрался через заросли при том свете, сколько было видно, чтобы добраться до того дерева, придя рано, потому что меня повело туда. И тогда я встретил его. Боже, помоги мне всегда жить честно. Сейчас я собираюсь прочесть свой отрывок. В это утро я взял отрывок, записал где-то здесь, о, вот он, Иисус Навин, в книге Иисуса Навина, 10 глава. Тот, кто будет читать за мной, то есть 10 глава и 12 стих, и у меня есть только 1 час. И потом, я думаю, я не уверен, но я думаю, Билли сказал, что он раздал в это утро молитвенные карточки, сказал, было не очень много, но лишь несколько человек хотят, чтобы за них была совершена молитва. И те, у кого есть молитвенные карточки, пусть поднимут сейчас руку. Правильно, что ж, хорошо, это замечательно, хорошо. Теперь 12 стих 10 главы из Иисуса Навина. И теперь запомните, в будущем, в следующее воскресенье, я хочу поговорить на тему христианства против идолопоклонства. И потом я скажу вам тогда, ведет ли Господь к рождественской проповеди или нет. Кажется, будто у меня есть на сердце проповедь людям на Рождество, и тогда я вам сообщу. Теперь начнем чтение с 12 стиха 10 главы Иисуса Навина. «Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной Аиалонской». «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил своему врагу». Не это ли написано в книге праведного? «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Теперь послушайте, и не было такого дня, ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал. Пусть Бог добавит своих благословений к своему слову. Теперь я желал бы, если это будет волей Господа, чтобы вы побыли со мной несколько минут. Я хочу взять одну тему, странную, необычную, прочитав такое место Писания. И мне нужно ваше внимание и молитва в течение этого времени. Я хочу взять тему из одного слова – «парадокс». И сначала я хотел бы, может быть, объяснить, что такое парадокс. В словаре Вебстера там говорится, что парадокс означает нечто невероятное, но это правда. Это парадокс. Нечто такое, что почти совершенно не имеет здравого смысла, не может быть такого. Но тем не менее это так. Это парадокс. Теперь я хотел бы остановиться на несколько минут на этих словах. Парадокс. Так вот, у нас есть много такого, что мы могли бы назвать парадоксом. Одно из того, на что я хотел бы сослаться, это то, что сам этот мир — парадокс, само его существование — парадокс. Вчера вечером я разговаривал со своей дочерью, Ревеккой, которая учится в средней школе, и я изучал здесь по Писанию и рассказывал ей о прочитанном здесь, в этом стихе. И она сказала: «Папа, Иисус Навин фактически остановил мир, не так ли?» Я сказал: «Я не знаю, что он остановил. Он остановил солнце». Она сказала: «Он не мог остановить солнце, потому что солнце не движется». Я сказал: «Однако его отражение движется по земле, и он остановил это». Она сказала: «Что ж, в таком случае Бог остановил мир». Я сказал: «В таком случае для агностика что произойдет, если мир вдруг остановится и потеряет свою гравитацию? Он промчится в космосе, как звезда, и глыбы от него будут падать в космосе в течение сотен миллиардов лет». Но в Библии сказано, что солнце остановилось и стояло на месте целый день. Я верю этому. Это неразумно и невероятно, но это правда. Прошу вас, скажите мне тогда, что является вершиной Земли? Северный полюс или Южный полюс? Как вам узнать, если вы в космосе? Вы скажете: «Южный полюс внизу, под нами». Они считают, что Северный полюс внизу, под ними. Видите? Она находится в космосе в небольшом кольце воздуха, когда она вращается со скоростью 1000 с чем-то миль в час, потому что она 24 или 25 тысяч миль по окружности, и она делает оборот за 24 часа. Таким образом, получается, что она движется со скоростью больше 1000 миль в час, вращаясь вокруг. И она никогда не сбивается, попадает точно. Там, на экваторе, где бы она ни вращалась, она никогда не отстает ни на минуту. Совершенно точно по времени, находясь в воздухе. Если это не парадокс, тогда я не представляю, что это такое. Как это все там, в небесной системе. Как они так рассчитаны по времени, настолько совершенно, до того, что в те годы, которые наступят, через 20 или 30 лет ученые смогут увидеть наступление затмения на Солнце и на Луне проходящего, и могут сказать вам с точностью до мгновения, когда они пройдут и когда затмение начнется. Не имеет значения, какие прекрасные у нас часы. Одни из точных у меня есть здесь, которые мне подарили в Швейцарии, когда я был там, стоимостью около 300 американских долларов. Они мне были подарены. Не проходит недели, и их надо выставлять заново. Все часы. Ничто, сделанное человеком, не является настолько совершенным. Они, через несколько лет, они износятся и сломаются. По мере старения они будут работать все хуже и хуже постоянно, камни сотрутся, их точности уже не будет. Нет ничего, что человек может основать или сделать, или человек может выточить, что может остаться совершенным. Но этот мир остается совершенным. Что им управляет? Что ж, вы скажете: «Я не знаю, что им управляет, что удерживает его на своем месте». Это действительно парадокс. Это невозможно описать, как Бог это осуществляет, но Он это делает. Итак, это главное, что Он это делает. И мы знаем, что это так. Это невероятно! Как это, что ты можешь крутануть мяч в воздухе, он не сделает одного полного оборота на одном и том же месте? Я размышлял здесь недавно, когда я был в пустыне, и один из этих маленьких прыгающих кактусов, который притянется прямо к тебе из-за кислот, которые в твоей крови, один такой прыгнул на меня. И ты не можешь его оторвать, тебе надо взять что-то и отковырнуть его. И на нем маленькие заусенцы. И не имеет значения, как хорошо заточена у тебя игла. Игла будет тупая на конце. Совершенно остро заточенная игла. Настолько хорошо заточенная, насколько это возможно. Она окажется тупой по сравнению с каким-нибудь из тех прыгающих кактусов. И несмотря на то, что это лист, сам скрученный туго, как может быть такое, что природа смогла скрутить листок туже и острее на конце, чем прекрасная машина смогла заточить? И однако, как раз на конце того острия есть маленькие заусенцы, как рыболовный крючок. Вот такой маленький заусенцы, чтобы зацепиться, когда он попадает. О, парадокс! Верно! Для науки это невероятно, но это правда. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил вот это. Я не сказал бы вам точно, мили, то есть сколько миль, говорит наука, что Луна находится от Земли, но как? Может, та Луна, я сказал бы, находящаяся на расстоянии миллионов и миллионов миль от Земли, и все же управляет тем морским приливом? Что это осуществляет? Как это может быть сделано? Это парадокс! Но однако, мы смотрим и видим, что это произошло. Это происходит. Луна управляет морскими приливами. Когда Луна отклоняется вот так от Земли, морской прилив идет вместе с ней, и Бог поставил Луну над морским приливом и установил пределы. И они не могут перейти за тот предел, где Бог провел границу и сказал: «Море, ты можешь приблизиться вот настолько, но ты не можешь занять остальное из того, ибо я ставлю над тобой стражу». Та Луна, находящаяся на расстоянии миллионов миль от Земли, влияет на это море, и она устанавливает его пределы и управляет им. Невероятно! Что такое на той Луне, тогда как всего лишь в нескольких милях от Земли, со всем притяжением, всем воздухом, всем остальным удаляется, уходит в космос, где нет даже воздуха, на миллионы и миллионы и помноженные на миллионы миль. И однако она управляет этим. Говорит, ты можешь продвинуться вот до сих пор, но дальше продвинуться ты не сможешь, потому что я страж Божий, я сторожевой пес, которого поместили сюда, и ты не можешь перейти за эти пределы. Объясните это. Это парадокс. Как Бог осуществляет это, но однако Он делает это? Этого нельзя объяснить. У нас есть зима. На земле лежит снег, холод. Земля промерзает. Маленькое семечко, и в том семечке зародыш жизни, и то семечко замерзнет, и лопнет, и мякоть вытечет оттуда. И тот зародыш жизни будет лежать в пыли, вмерзший в ледяной покров, который уничтожил бы всякую жизнь. Каким образом она сохраняется и потом снова появляется весной? Не могли бы объяснить этого, не правда ли? Это парадокс. Мы берем Евреям 11 главу и 3 стих. Мы понимаем там, что Библия говорит, Павел говорит, что веки устроены и составлены Словом Божьим. Парадокс. Что слово могло проговорить, и из того слова сформировалось бы нечто материальное, так, что из невидимого произошло видимое. То, что мы видим, было изреченным словом. Земля — это Слово Божье. Деревья — это Слово Божье. Почему мы должны бояться довериться тому, что было дано этому Слову с такой силой и властью? Почему мы должны бояться взять то Слово для себя и применить его к себе самим? Это показывает, куда мы скатились в неверии. Слово, Божье Слово, парадокс. Поистине парадокс, Божье Слово. Также я хотел бы показать один парадокс по-быстрому. И это когда Бог призвал Авраама и сказал ему, когда тому было 100 лет, а Саре было 90, спустя 40 лет после ее периода менопаузы. И Авраам, который был почти омертвелый, и Сара, во-первых, будучи неплодна, и чрево ее мертвое, и однако Бог сказал, что Он даст через них сына. Это парадокс. Спросите у врача, может ли столетняя женщина, может ли вырастить ребенка и иметь ребенка. Это невозможно, это невероятно, но она смогла это, потому что Бог сказал, что она сделает это. Это невероятная вещь, подумать, что человек мог сидеть спиной к шатру, незнакомец, в своей пыльной одежде и сказать женщине, которая находилась в конце шатра, о чем она думала. Парадокс! Невероятно! Но однако это правда. Это было невероятным, когда Авраам привел Исаака на вершину горы, своего единственного сына, и привел его на вершину горы, чтобы принести его в жертву. И когда он поднялся на вершину горы и положил Исаака на дрова, и уже был готов лишить его жизни, и когда его рука уже опускалась, нечто схватило его за руку, и там был баран, который запутался своими рогами в чаще на вершине горы. Парадокс! Откуда там взялся баран? Как он мог оказаться в сотнях миль от цивилизации и остаться в живых, где львы и шакалы, и дикие собаки, и звери, и прочие? Откуда он взялся? Как он мог там оказаться? И на вершине горы, где нет воды. Почему его там не было, когда он собирал камни? Он назвал это место Иегова Ире. Господь усмотрел себе жертву. Невероятно. Но все же это совершенная правда. Потому что Он — это Иегова Ире. Невероятные вещи для нашего знания и науки, но тем не менее это правда. Великий парадокс. Это было парадоксом и будет, когда Иисус, Марка 11, 22, 23, когда Он сказал, «Если скажете горе сей, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам то, что вы сказали». Это невероятно, но это правда. Это парадокс. Позвольте приостановиться здесь, чтобы сказать, что далеко в тех лесах сидел у того дерева в то утро. В лесу не было никаких белок. Но когда голос проговорил и сказал, «Скажи, где им появиться?» И там, да поможет мне, если я умру до того, как закончу это послание, указав своим пальцем на голое безлистевое ореховое дерево, сказал, «Она будет сидеть прямо там!» И вот она, пожалуйста. Невероятно! Но правда. Он сказал, где будет следующая, я сказал, вон в тех кустах, и не успел опустить свой палец, как она там появилась. Где будет следующая? Вон на той коряге, вон там на поле, и она там появилась. Это было невероятно. Я спросил у своей жены как-то утром, я сказал, дорогая, я потерял рассудок. Разве я становлюсь сумасшедшим? Что со мной такое? Почему я говорю эти вещи? Для чего я делаю эти вещи? Что меня побуждает? Я люблю людей, и все же ругаю их. И я пощусь и молюсь, чтобы мне избавиться от этого, и чем больше я пощусь и молюсь, тем хуже становится. Невероятно, но это правда. Это правда. Я заметил женщину, поднявшую руку прямо тогда, в конце зала, восхваляла Господа. Это была Хатти Райт. Сидит вон там. Тогда как у нее есть два сына, если они простят меня за то, что скажу это, были отступниками, мирскими мальчишками. Та бедная женщина сидела там в тот день, вдова. И я сказал: «Хатти, Господь Бог, ты сказала то, что нужно. Он предоставил тех белок. Он и Иегова Ире». Она сказала: «Это совершенная истина Божья». О, она сказала то, что нужно. Это кажется невероятным, что человек мог сказать слово, как брат Буд говорил вам, будучи такими грязными и отвратительными, каковыми мы являемся. Кто есть он, который находится там, гораздо дальше, чем луна и звезды, и весь космос, и время, и вечность? Что даже Буд сказал это, и я читал то же самое, недавно читая Иринея, что даже ангелы нечистые во взоре его. Кто такие мы? Но женщина сказала то, что нужно, что взывает к сердцу Иеговы, сказал: «Спроси у нее, что ей нужно, и тогда дай это ей». Аминь. Невероятно, но правда. Как раз здесь сейчас и перед нашим взором имеется видимое доказательство. Она попросила, чтобы души ее сыновей стали христианскими. Бог дал ей ее желание. Невероятно! Это было большим чудом, чем исцеление больного. Это изменение жизни человека, его души, тела и всего, чем он является. Это изменило его строение. Невероятно, но правда. Это был парадокс. Мы видим это везде. Парадокс во времена Ноя, когда Ной, человек, совершенно простой человек, он стал пророком, то есть был пророком Господним. Наверное, занимался сельским хозяйством. Бог сказал ему: «Приготовься к дождю, который прольется с неба», тогда как там не было никакого дождя. Дождь никогда не шел, нет никакой возможности, чтобы туда доставить дождь. На земле никогда не шел дождь. Не было морей, не было вод, но, однако, Бог сказал ему построить ковчег для спасения своей семьи. И Бог пролил на землю дождь. Это было парадоксом. Антинаучно, но что? Это было парадоксом, так или иначе. Да. Это было парадоксом, когда еврейские дети, которые решили, что они останутся с Божьим Словом, независимо от того, что будет, что царь разжег печь в 7 раз сильнее, чем обычно ее разжигали, и бросил туда тех мужей, тогда как жар раскаленной печи убил тех людей, которые подошли с ними к той площадке, к отверстию печи. Они погибли. Но все же те мужи ходили в той печи в течение, может, 3 часов. От них не осталось бы даже пепла, потому что человеческая жизнь, которая была в них, погибла бы. Если даже подойдя близко, человеческая жизнь погибла, что произошло бы с другой человеческой жизнью? Но они бросили их туда, и, скажем, на 3 часа, может быть, прошло 5. Он, может быть, ушел и пообедал, и вернулся, сказал: «Откройте дверь в печь. Там не останется даже праха от тех парней». Но когда он открыл дверь, вот они, пожалуйста, невредимые, ходят среди огня. Невероятно, но правда. Почему? Он сказал: «Сколько вы отправили туда?» Они сказали: «Мы бросили туда 3». Он сказал: «Я вижу 4». Вот из-за чего получился парадокс. И тот выглядит как сын богов. Он не был сыном богов. Он был сыном Бога. Они были язычниками. О, Бог в своем великом слове! Однажды произошел случай, когда армия Божья струсила и испугалась человека, и стояли на склоне холма. Когда они позволили одному человеку, который был в 3 раза больше любого из них, выйти на склон холма и сказать: «Во, вы верите в настоящего Бога, как вы говорите? Пусть один из вас выйдет и сразится со мной, и мы не будем проливать кровь». Враг Бога оттеснил церковь Божью к склону холма, и они это принимали. Они испугались, они были трусами. И в лагерь пришел невысокий человек, обмотанный в овечью шкурку, одежда пастуха, самый маленький человек во всей армии, и даже не солдат. Но это был парадокс, когда Бог взял того одного человека, того невысокого, постороннего человечка. В Библии сказано, что он был румяным. Один тот человечек привел целую армию противника к сражению. Это был парадокс. Кажется, будто Бог должен был придать той сильной армии на марше достаточно смелости, чтобы пойти сразиться. Они были слугами Божьими. Почему бы не сражаться в битве Божьей? Это Божий противник, захвати его. Кажется, будто бы он должен был придать им смелости. Но Бог взял одного невысокого человечка. И помните, другой парадокс, он не взял меч. Саул попытался надеть на него свои доспехи, попытался вручить ему свой меч. Бедняга не смог его удержать. И он взял пращу, маленькую резинку или небольшой кусочек кожи с привязанными к нему 2 веревочками. И он одержал победу над целой армией противника и обратил их в бегство. Это был парадокс. Как тот один мальчишка смог обратить в бегство армию? Это парадокс. Конечно, Бог совершает это. Он просто богат этим, конечно. У него этого полно. Это то, что он делает. Это то, как он это делает. Так точно. Это был парадокс. Когда у Египта была такая сильная армия, весь мир был завоеван, под их контролем был каждый народ. И когда Бог решил уничтожить ту армию, уничтожить тот народ, кажется, будто бы он должен был поднять какую-нибудь армию амореев или какую-нибудь сильную армию где-нибудь и направить их туда с лучшим снаряжением. Или объединил бы все деноминации вместе, чтобы пойти туда и сразиться. Вместе, чтобы у него было полное сотрудничество. Но Бог применил парадокс. Он взял старого человека, 80-летнего, и вложил в его руку не меч, а кривую палку, которая потопила Египет на дне Мертвого моря. Невероятно, что может сделать Бог, но Он так это совершает. Он использует парадокс для этого. Видите, Он подводит это к парадоксу. Кривая палка пастуха вместо марширующей армии, чтобы одержать победу над страной, которая управляла миром. О, единственное, чего Бог ожидает сейчас, я думаю, Россия ничего для Бога не значит. Он желает получить одного человека. Ему не нужно иметь больших организаций. Ему не нужно иметь больших деноминаций. Он хочет заполучить одного человека, в которого он сможет вложить свой дух. Это расскажет остальное из этого. Тогда будет другой парадокс. пока он не сможет получить кого-то, кто полностью подчинится. Это исполнит это. Вот как Бог совершает свой труд. Он применяет парадокс. Это был парадокс, когда великий воин Божий по имени Иосафат стал в воротах с отступником по имени Ахав и сказал: «Перед тем, как нам отправляться на эту битву, разве не будет неплохо нам вопросить Господа?» Так вот, если в том человеческом сердце есть жажда, чтобы узнать волю Божью, где-то должна быть воля Божья. Не всегда надежность во многочисленности советов. Ахав говорит: «У меня есть все мои служители, они все пророки, я вызову их сюда, и ты знаешь, если я приведу 400 пророков, мы узнаем Слово Господне». Не всегда узнаете, не всегда. Если это не согласуется со словом, тогда держитесь от этого подальше. Меня не волнует, сколько там, держитесь того слова. Бог не может отозвать то слово назад. Так вот, он собрал их там всех, и они все пророчествовали единогласно, что с ними Господь, идите. Но, однако, там кое-что было неверно, и тот муж Божий знал, что это было неверно. Он сказал: «Нет ли у тебя еще одного? Просто кого-нибудь еще где-нибудь?» «О, — сказал, — есть у нас один, но я ненавижу его!» Сказал: «Не говори так, царь!» Бог избрал одного неграмотного парня, ничтожного изменника для страны, презренного и отверженного, чтобы принести свое послание тем, которые с салчущими сердцами, вместо собранных вместе всех деноминаций, говорящих единодушно. В союзе Бог привел одного человека, парадокс, но у этого мужа была истина. И это было доказано как истина, потому что он стоял со словом. Это был парадокс. Точно. Теперь вы скажете: «Ты хочешь сказать, что ты не согласен со всем этим и тем и тем?» Если это не по слову, я не согласен с этим. Это верно. Божье слово никогда не ошибется. Беседовал с одним священником недавно. Он сказал: «Мистер Бранхам, вы стараетесь доказывать утверждение по Библии?» Сказал: «Мы верим церкви. Ничему, кроме этого, мы верим церкви, тому, что говорит церковь. Бог находится в своей церкви». Я сказал: «Бог находится в своем слове, и он есть слово». Это верно. Слово. Вот почему Михей взял слово. И Бог употребил парадокс, чтобы посрамить каждую деноминацию и исполнить слово Божьего слуги. Одного мужа, презренного, отверженного, ненавидимого, что ненавидимый своим собственным народом. Так вот, он был не коммунистом, и он был не кем-то другим. Скажем, он был пятидесятником, а пятидесятнические группы ненавидели. Они не любили его, они не имели к нему никакого отношения, но у него было Слово Божье. Бог из этого сделал парадокс. Почему он не захотел, если все эти другие парни, пророки и служители и так далее, почему нельзя во всей этой целой большой группе придумать что-нибудь получше, чем один человек? Выглядит неразумно, что Бог просто подтвердил бы правильность слова одного человека, а не всех остальных, потому что слово того мужа было Божьим словом. Вот почему Бог исполнил это, потому что этот муж стоял с Божьим словом, другие пророчествовали ложь. Да, это было парадоксом, когда Бог взял слово одного незначительного человека и осуществил это, потому что это было его слово. Бог должен остаться верным своему слову а не слову совета, но Божьему слову. Вот чему он остается верен. Он взял Михея вместо хорошо подготовленной школы служителей, знаменитых мужей, ничего не имея против них. Они были великими мужами. Они были мужами, которые верили не в другого Бога, они верили в того же Бога, в которого верил Михей. Но они вели себя так, будто они верят в него, но не хотели принять его слово, потому что им хотелось быть популярными, они хотели снискать благорасположение у царя, и их слепота не придала значения истинному слову Божьему. Как Бог мог благословить то, что он проклял? Вы, дамы и мужчины, те и другие, не подумайте, что я говорю это из-за недоброжелательности. Я говорю это, чтобы быть честным. В этом причина. Как я могу сказать такое? У женщин должны быть хорошо. Пусть они подстригаются и тому подобное, надевают свои одежды. К этому это не имеет никакого отношения. Божье слово говорит, что это имеет отношение. Она постыдная и позорная, если она это делает, и Бог никогда не будет иметь с ней дела. Меня не волнует, сколько она говорит на языках, или прыгает, или восклицает. Она еще ничего не достигла у Бога. Это Слово Господне. Мужчины, вы, которые не можете управлять своей собственной семьей, а еще пытаетесь быть проповедниками и диаконами, каким образом вы окажетесь пригодными к тому, чтобы быть проповедником за кафедрой, вести церковь живого Бога и наделять им их наследие? Тогда как вы больше думаете о своем источнике дохода и пожертвовании, которое поступает, чем о Слове Божьем, и стыдитесь сказать это перед женщинами, боясь, что вы станете непопулярными. Да смилуется Бог над вашей грешной душой. Говори Слово Божье в истине. Иоанн сказал, секира лежит при корне дерева, и секира — это Слово Божье. Каждое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Боже, я видом еще один парадокс. Почему Бог взял Иоанна Крестителя, как я только что говорил об этом, вместо своих хорошо подготовленных священников того времени? Он взял мужа, который ни дня в своей жизни не ходил в школу. Итак, мы понимаем, что Иоанн ушел в пустынные места в 9-летнем возрасте и находился наедине с Богом. Несколько дней назад, читая о Никейском соборе, это было спустя много времени после смерти последнего апостола, святого Иоанна. Когда те мужи пришли туда, на тот Никейский собор, некоторые из тех старых братьев повергли в смущение всех остальных. Они пришли туда в овечьих шкурах, на фоне тех облаченных императоров, как Константин и епископы Рима, закутанные в старые овечьи шкуры и жили в пустынных местах на травах, но они были пророками Господа. Маленькая церковь, греческая сторона пошла дальше, римская сторона двинулась назад. Но это показывает, когда ты идешь на компромисс, ты не можешь быть слугой Христа. Иоанн. В то время церковь была очень ортодоксальной. У них были священники, хорошо подготовленные мужи. Но Бог избрал мужа, у которого не было вообще никакого образования, и привел его из пустыни. На нем была овечья шкура, который был обмотан, и весь заросший, волосы болтались до шеи. Не было кафедры, откуда проповедовать, никакой церкви, которая пригласила бы его. Но он, вероятно, стоял в грязи, которая доходила ему до колен, и проповедовал, приблизилось Царство Божие. Бог избрал того мужа. Когда Иисус сказал, что же смотреть ходили вы? Человека, который может выступать во всех школах, человека, изысканно одетого и так далее, он сказал, они находятся в царских дворцах. Сказал, что же смотреть ходили вы? Пророка? Он сказал, больше пророка. Это тот, о приходе которого сказано через пророка, я посылаю посланника моего пред лицом моим. Он был ангелом Завета. Он был великим предвестником. Но это был парадокс.
Как это получилось?
Почему он не пошел в ту большую школу там, в Иерусалиме? Почему он не пришел к Каиафе, первосвященнику? Почему он не пришел к кому-то из тех великих подготовленных мужей,
которые учились с детства, и их отцы учились до них, и их отцы до них,
поколение за поколением обучены и наставлены, славные, высококультурные, образованные. И потом взять какого-то человечка из пустыни, который за свою жизнь не провел ни одного дня в школе, и поставить его там, у Иордана, и сказать: «Это вот это он».
Парадокс. Точно.
Невероятно. Но однако это была правда. Бог сделал это. Непорочное зачатие нашего Господа. Невероятное, чтобы женщина родила дитя, не познав мужчины. Бог совершил это.
Бог совершил это, видите?
Это парадокс. Взял бедную женщину, там молодую девушку, обрученную с каким-то мужчиной примерно 45 лет. Ей самой было примерно 16 или 18 лет. И обручилась с этим мужчиной, который был вдовцом с 4 детьми. И потом взял эту женщину и осенил ее Святым Духом и зачала в своем чреве тело, которое вместило всемогущего Бога. Парадокс. Как это так, что небо не может вместить его, земля подножия ног его, небеса его престол, и все же мог принести полноту божества телесно и заключить это в человека? Еще бы! Вы можете замерять на сотни миллиардов миль, а ионы времени, и никогда не измерите Бога, и при этом маленький ребенок, лежащий в яслях, содержал полноту его тела, Иегова. Парадокс. Тот великий Бог, кто находится там, чтобы управлять 100 миллионами светил, освещающих планеты, кто никогда не начинался и никогда не закончится, и воплотил бы себя в навозном хлеву. И потом мы выходим и танцуем, и пьем, и ведем себя развязно, на празднование. Это не празднование, это поклонение. Мы празднуем Рождество. Как Бог мог такое совершить с тем, чтобы он смог умереть, занять место грешника? Это было парадоксом, когда невысокий кучерявый малый, сутулый человечек, ростом он был, вероятно, не больше 5 футов, и у него было 7 косичек, которые свисали вокруг его головы. Маменькин сыночек. И он шел однажды, чтобы встретиться со своей девушкой, и ему навстречу вышел лев, рыкая. Кто-нибудь когда-нибудь слышал настоящий львиный рык? У вас, возможно, есть в этих клетках и тому подобном здесь повсюду, но я хочу вам сказать, что они просто мяукают тогда. Вам следовало бы услышать, как дикий лев рычит на самом деле. С горы начинают катиться вниз камни на расстоянии в 0.5 мили. Булыжники покатятся вниз с горы. Настолько сильно от этого вибрирует земля. Откуда тот рык приходит? Я не знаю. О, я видел однажды. Он опустил свою голову вниз. Огромный лев с желтой гривой. Рычал на черного, потому что... С черной гривой, потому что он добыл кусок мяса. Он оставил его полежать там, и он будто бы сказал: «Теперь ты не притрагивайся к нему, я пойду туда, к воде, чтобы напиться». И он пошел туда попить воды, когда он вернулся, этот с черной гривой облизывал мясо. Старина просто остановился, опустил свою голову и изрыгнул такой рык, что я скажу, что камни скатились вниз с горы. О, вот это да, он потряс бы город, если бы он прорычал здесь вот так. Львиный рев, о, он свирепый. И такой вот рык раздался в лицо этому бедному кучерявому коротышке, как мы назвали бы его. И тогда что-то произошло.
Этот коротышка подходит, хватает его за пасть и одной рукой вот так вниз, а другой туда, не нервничая, и просто разрывает его и оставляет там лежать. Это был парадокс.
Что было причиной этого?
Если вы обратите внимание и прочтете немного перед тем,
и соединительный союз, сошел на него Дух Господень. Вот в чем была разница. И он убил этого льва. Потом однажды за ним пришли филистимляне. Он был безоружен, их там было 1000. У них были длинные копья и огромные щиты, и это как будто перед тобой дверь, вот такая, щиты. Только подумайте сейчас об огромном, здоровом медном щите, который стоит прямо перед тобой, в медных шлемах, тяжелых медных кольчугах, и все блестит, и остальное из меди. Здоровенные копья, длиной как те... Вот тот столб там, может быть, 15-20 футов длиной. На них медные наконечники, острые, как бритва. И они видят, как идет этот кучерявый коротышка из Палестины, чтобы повидаться там со своей девушкой. И так они сказали, вот этот мелкий малый, давайте схватим его. Один человек мог бы подцепить его на конец такого копья, просто поднять его и потрясти немного, и он свалился бы прямо в руку, прямо до самой рукоятки копья. Да что там, он был совсем мелким парнем. Некоторые люди-художники пытаются изобразить Самсона с плечами, что он не мог бы войти в эту скинию. Что ж, тогда это не было бы удивительным для человека таких размеров. Самсон был совсем мелким человечком, но Дух Господень, вот что было большим, понимаете? Он берет, это позорит Писание, говорит, что он был человеком таких размеров.
Бог всегда берет нелепое и невежественное, что-то такое, с помощью чего он совершит свой труд, понимаете? Он берет что-то, являющееся ничем.
Итак, этот мелкий парнишка стоял там, и внезапно вышли эти филистимляне, и окружили его, чтобы убить его. И он взял ослиную челюсть, которая пролежала там некоторое время, одна от ослика, поднял ту ослиную челюсть. И на него сошел Дух Господень. И это там было парадоксом. Каким образом он колотил той ослиной челюстью по тому шлему толщиной 0.5 дюйма? Колотил по макушке той ослиной челюстью.
Что ж, прежде всего, та засохшая челюсть, лежавшая там, при первом же ударе ею, она разлетелась бы на 1000 кусочков, стукнув по одному такому шлему или по тому большому щиту. Тогда как на него набросилось их 1000, и он забил каждого из них до смерти.
Парадокс. Это когда на него сходил Дух Божий. О, если бы нам только быть ослиной челюстью в руках Божьих, тогда состоялся бы еще один парадокс. Да, это был парадокс.
Это было парадоксом, когда Иисус, наш Господь, взял 5 хлебов и 2 рыбки и разломил их и накормил 5000 человек.
И набрали полные корзины недоеденных остатков, что некоторые из них не... Они клали 4 или 5 рыбин на этот стол, и 4 или 5 буханок хлеба, и потом пора ходили вот сюда и клали 4 или 5 буханок хлеба, и некоторые даже не смогли все съесть, так и оставили их там лежать, поэтому они собрали их, полные корзины того.
О, понимаете, как он это сделал? Это невероятно.
Что человек смог взять 5 хлебов и 2 рыбки и накормить 5000, и собрали 7 полных корзин того, что осталось. Это невероятно. Но он совершил это. Почему? Это был Бог. Это был парадокс. Это невероятно. Но он совершил это. Это было невероятно, и никогда прежде или после, чтобы по бушующему морю, когда волны были настолько высокие, что могли затопить корабль, когда человек шел по тем волнам.
Я просто могу себе представить, как огромные белые гребни на волне появляются возле него. Они просто разлетаются и падают вниз, а он идет дальше, точно как если бы он шел по ровному бетону.
идя по морю во время шторма. Пусть наука попробует постичь это. Что его там держало? Что удерживало его на том море, когда оно там глубиной в полмили? Когда те большие волны во много раз выше этой скинии, брызгая, ой, да что там, маленькую лодку залило и заполнилось до краев водой. Она набралась воды, и она тонула, мачты сломалась, и весла унесло, и все надежды на спасение рухнули. И вдруг некто идет по воде. Парадокс. Конечно, невероятное, необъяснимое, но он это совершил. О да, он совершил это, подошел по воде. Это невероятно, что тот же самый... О боже, я надеюсь, это доходит. Невероятно, настоящий парадокс, что тот же самый Иисус из Назарета избрал бы группу невежественных рыбаков для своей церкви вместо хорошо подготовленных священников и деноминаций того дня. Как Бог, у которого вся мудрость, который мог ходить по воде, который мог превратить воду в вино, который мог взять 5 хлебов и накормить 5000 человек, и еще набрали 7 корзин остатков сверх? Как тот же самый Бог, который восседает там в вечности, который настолько яркий, что светила скрываются от Него? Самый настоящий источник мудрости и чистоты, и понимания, и познания, высший из верховных. И он пришел туда, где великая организация церквей собрала всех вместе и подготовила всех своих мужей, а он пошел и набрал компанию грязных, вонючих рыбаков, которые даже не могли написать своего собственного имени. И избрал человека такого типа, чтобы привести в порядок церковь для своей невесты. Странно. Не правда ли? Кажется, по крайней мере, что он взял бы кого-то наставленного. Он наставник. Он тот, кто совершает это. Странно, что он это совершил. Вместо того, чтобы взять церковников, он взял рыбаков, чтобы исполнить это. Очень странно. Но вот таким образом он это совершает. Это правда. Это настоящий парадокс. Когда Бог взял компанию невежд, как мы назвали бы их сегодня, святых скакунов, бедных по богатствам этого мира, и излил на них святого Духа в верхней комнате. Вместо того, чтобы излить его на совет Синедриона, где находились все теологи, где были все великие мужи, где глава всех церквей, где были те, которые изучили по Писаниям и создали сильную школу, хорошо подготовленные и ожидали грядущего Мессию, и знали, что именно они будут теми, кто выйдет ему навстречу и скажет: «Мессия, ты спустился будто на крыльях аэроплана, ты приземлился здесь на ступенях храма, мы видели, как ты спустился с неба по золотым небесным коридорам. Теперь мы все подготовлены и готовы выйти на труд. Мы получили образование, мы получили степень бакалавра гуманитарных наук, мы получили степень доктора философии, доктора права, и все вот это. Мы все подготовлены. Вот мы здесь. 10 000, мы готовы для тебя. Действуй. Мы ожидаем, зовем, приходи». Но вместо этого он идет и набирает компанию людей, которые едва могли отличить правую руку от левой. Это верно. И поместил их в верхней комнате и излил своего духа, о боже, на такую группу людей. Вместо того, чтобы взять из совета Синедриона, он взял
рыбаков.
Разве это не странно, что он не использовал их образование?
Это было угодно Богу.
Кажется, что Богу нравится делать свою собственную церковь. Парадокс.
То же самое он совершает прямо сейчас, создавая парадокс из своей церкви,
пропуская мимо всю эту великую напыщенность и всю эту чепуху там, которая является так называемой церковью.
И он будет всякий, кого он сможет взять в свою руку. От этого откроются их глаза и увидят, что такое истина, и проверят это по Слову Божьему в то время, в которое мы живем, и поместит их в тело. Парадокс. Бог выбирает такое. Он создает свою церковь парадоксом.
Странные люди, необычные люди.
Все эти, которые были там в верхней комнате, вышли оттуда, говоря на ином языке, шатаясь, как пьяные люди, шатаясь и не сдерживая своих эмоций. Женщины, его собственная мать и остальные в верхней комнате вышли оттуда, бормоча что-то такое, чего никто не мог понять, что они делали сперва.
На них почили разделяющиеся языки. Разделяющиеся означает разделяющиеся. Разделенные. Никто не понял, что они делали. Они лепетали там, ведя себя так, будто они пьяные.
И там стояла группа людей, которые были обучены, хорошо знающие Евангелие, теологи, но Бог предпочел Бог взять и оставить их сидеть в своем невежестве при таком чрезвычайном уме и образовании.
И пришел сюда и взял эту группу людей, которые не знали азбуки, и излил на них своего духа, сотворил из них парадокс.
Да, Бог это совершает. Он совершает это для своей собственной цели. Он создает свою церковь парадоксом. Я верю в них. Я верю этому. Да поможет мне Бог. Я верю слову. Да будет слово всякого человека ложь. А это истина.
Что это слово говорит делать? Давайте будем исполнять это таким образом, как слово говорит это исполнить.
Не имеет значения, как смешно это выглядит, и какими странными вы станете, или что-нибудь еще таким образом.
Держитесь слова. Вас назвали старомодными, вас обозвали этим тем или другим. Что вы волнуетесь в любом случае?
Держитесь этого слова. Вот оно истина.
Не принимайте того, что говорит кто-то другой. Примите то, что сказано в слове.
Здесь недавно один друг-служитель, я просто услышал, как это рассказывали, я поверил этому. В одно жаркое утро в Джорджии он навестил этого аптекаря. Пожилой аптекарь был замечательным братом-христианином, полным Духа Божьего.
И он сказал: «Входи и присядь, и давай выпьем Кока-Колы». И они сидели там и пили свою Кока-Колу. Он сказал: «Я хочу сказать тебе кое-что, и ты, наверное, не поверишь этому».
«Что ж, давай-ка послушаем это сначала», — сказал служитель.
Он сказал: «Я всегда старался делать, что только мог для Бога». Он был диаконом в церкви. Он сказал: «Я всегда старался жить для моего призвания и делать то, что правильно».
Он сказал: «Я никогда никого не обманывал. Я всегда свидетельствовал в пользу моего Господа всюду, где только мог». И сказал: «У меня, чтобы мои лекарства здесь», — сказал, «я всегда старался иметь самого высокого качества, какие только можно было купить. Я никогда не запрашивал высокую цену с кого-либо. Я старался делать только то, что было правильно, насколько мне было известно, чтобы служить Господу». Он сказал: «Я хочу рассказать тебе, что произошло».
Сказал: «Мой сын, который учится на аптекаря тоже, чтобы пойти по моим стопам, он стоял однажды перед входом в здание и сказал, это было во времена депрессии.
Сказал: в дверь вошла бедная женщина.
И сказал, было видно, в чем была ее проблема. И она должна была стать матерью.
И ее муж. Оба они бедно одетые.
Сказал, они отдали моему сыну рецепт. И сказал, по которому нужно было выдать лекарство, потому что женщина нуждалась в этом определенном лекарстве, которое ей выписал врач. И сказал, он сказал, это будет стоить столько, столько-то. Когда тот будущий отец спросил, сколько это будет стоить, столько-то.
Он сказал, «Сэр, я не смогу получить выполненный рецепт, то есть приготовленный, он сказал, потому что у меня нет денег». Ну вот, он сказал, мой сын сказал, «Идите туда по улице, где-то полквартала или квартал, и повернете налево, и вы увидите там место, где у них благотворительное общество». И идите там в свой округ, и они, наверное, дадут вам деньги на получение или чек, что они заплатят за этот рецепт, потому что это должно, этой даме требуется срочно это лекарство. И сказал, он вышел оттуда, направился туда, и сказал, что он прислушался к тому, что говорил его сын, и нечто сказала, «О, нет, не делай этого!» Сказала, «Та женщина нуждается в нем!» Сказал, что он вдруг подумал, «Там такая длинная очередь людей! Здоровому мужчине тяжело отстоять такую очередь, не говоря уж о матери в таком состоянии!» Сказал, «Я сказал своему сыну, иди позови их, скажи, чтобы они вернулись!» Он сказал, «И я бросился к двери и сказал, вернитесь, вернитесь!» Они вернулись, и я сказал своему сыну, «Выдай по нему, это будет бесплатно». И сказал, «Мой сын дал мне рецепт, и я пошел и взял лекарство, и взял лучшее лекарство, какое только мог, и принес его, чтобы отдать этой даме, и сказал ей, что оно будет бесплатно, с этим все в порядке, потому что она очень сильно в нем нуждается, и я обойдусь без этих вот денег за него». Потом сказал, «Я уже было положил лекарство в ее руки, и когда клал, я посмотрел на руку, она была в шрамах». Сказал, «Я поднял глаза, я клал его в руку Иисуса». Сказал, «Тогда я понял, что Писание, что это значило, как вы сделали это одному из этих моих меньших». Сказал, «Вы верите этому?» Этот человек сказал мне, «Ну, конечно, я верю этому». Это был парадокс, невероятное, но это правда. Что насчет великого святого Мартина из Тура, Франция? Когда он, будучи солдатом, однажды вечером шел по холодной темной улице, и там был, на этой холодной и темной улице, лежал старый нищий. Лежал на улице, замерзал, в его жилах замерзала кровь. И Мартин еще не был христианином. И любой, кто читал библейскую историю, знает о святом Мартине. Тот историк однажды, что пытался получить его карточку, именно его я выбрал для третьего церковного периода, святого Мартина, потому что его сопровождали знамения. И святой Мартин посмотрел вниз перед... Он был солдатом. И вот лежит этот старик, лежит на улице, замерзает, и он взглянул, а у него был только плащ. Без этого плаща он замерз бы. Он взял свой нож и разрезал плащ пополам и укутал им нищего, закутался в другую половину плаща и пошел дальше. В ту ночь, когда он пришел к себе в комнату и сел, он услышал, как кто-то вошел в комнату. Он взглянул, вот подходит Иисус, укутанный в кусок того плаща. Это было его призвание к служению. Он стал святым. Он говорил на языках, его школа была обучена, он обучал своих людей только по Слову Божьему. Его не волновало то, что говорила первая церковь в Риме или кто-нибудь из них, он оставался именно со Словом Божьим. Он обучал их говорение на языках и возложение рук на больных, они воскрешали мертвых, они изгоняли бесов. Одного человека, его друга, убили, и он пришел и лег поверх него, спросил, может ли он повидаться с ним несколько минут. Он и его приятель вышли и пошли вместе. Почему? Это было парадоксом, разумеется. Бог совершил это. Я верю в парадокс. Так точно, я верю. Я верю в них всем своим сердцем. Это было парадоксом, когда все умные люди, которые только были в мире, а Бог вручил ключ от царства в руки того, который считался не ученым и простым. Это верно.
Одним из самых умных людей в мире в то время был Каиафа, первосвященник, другими были императоры и цари, и сильные мира сего, такие как президенты и так далее. Все эти великие люди. А что самое важное в них? Божья церковь. Бог создал землю, Он создал ее для определенной цели — вывести оттуда церковь, невесту. И это самое важное дело в мире. И самые умные люди, которые имелись у него, это были императоры, и цари, и властелины, и монахи, первосвященники, и церковники. Он мог бы взять любого из тех. Но это было парадоксом, когда он призвал человека, который не мог даже написать своего имени, и сказал: «Я дам тебе ключи от царства. Что свяжешь на земле, я свяжу это на небесах. Что разрешишь на земле, я разрешу это на небесах». Послушайте, я только что вспомнил о том, насчет того видения, что ты разрешишь или свяжешь. Что ты свяжешь на земле, я свяжу на небесах. Что ты развяжешь на земле, я развяжу на небесах. Да, он дал это не ученому первосвященнику Каиафе, а необразованному рыбаку. Действительно, парадокс. Мы видим Павла, невысокого горбоносого еврея, на пути туда высокомерный. Направлялся, чтобы арестовать тех людей, которые создавали такой шум и восклицали остальное. Бросал их в тюрьмы, производя разрушение церкви. Побитие камнями Стефана был свидетелем этого и держал их одежды. Он наводил страх. Как Бог избрал бы вот такого человека? И посмотрите, епископы, все апостолы, они сказали: «Мы изберем, чтобы кто-то занял место Иуды». И кого они выбрали? Они выбрали Матфея. Матфей, я думаю, его звали. Матфей, да, Матфей. Они избрали его, бросив жребий, и он не завершил ни одного дела. Он казался праведным человеком, а Бог избрал самого и весьма несдержанного, самого норовистого парня, который только был в той стране, чтобы занял его место. Парадокс. Вот что творит Бог. Парадокс. Это был парадокс. Когда этот нечестивый, напыщенный, несдержанный, вредный, презренный еврей был на пути туда однажды, в город, чтобы арестовать христиан и бросить их в тюрьму, и когда внезапно он был повержен на землю. И когда он поднял глаза, там находился тот столб огненный, и донесся голос, сказавший: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это был парадокс, когда он мог видеть его, а остальные из них не могли видеть его. Видите? Кто-то сказал: «О, я никогда не видел такого, такого не может быть». Да ты не можешь, это неправильно насчет этого сегодня. Они говорят это. Я не верю такому. Нет, несомненно нет, разумеется, нет. Но там есть те, кто действительно видит его. Конечно, если ты не видишь, ты слепой, ты не можешь видеть его. Один человек сказал мне некоторое время назад, было несколько лет назад, сказал: «Так вот, если я стою у вас на пути», он сказал, «вот, Павел ослепил человека», сказал, «если я от дьявола», сказал, «ослепите меня». Я сказал: «В этом нет необходимости, чтобы делать это. Вы уже слепы, видите, вы уже слепы. У вас самая сильная слепота, понимаете?» Я сказал: «Анна в храме видела дальше, чем вы, а она была слепой физически. Он был слепым духовно, конечно». Это был парадокс. Это был парадокс, когда Бог сделал так называемую ересь, весь этот шум и восклицание, и восхваление Бога, и говорение на языках, и люди, которые презираемы и отверженные, и которых обзывают идиотами и еретиками. Это парадокс, когда Бог, великий Отец всего, Отец нашего Господа Иисуса Христа, кто избрал группу еретиков, чтобы принести спасение своей церкви, вместо хорошо подготовленной церковной, теологической системы. Это парадокс. Недавно я был в одном городе, в Вашингтоне, то есть, я думаю, это был Орегон. И там пришел репортер. Два репортера, в руках у них были сигареты, они вошли, они собирались выразить свое мнение обо мне в печати, и, конечно, очень хорошее, вы понимаете. И они продолжали говорить об этом и том, и он спросил: «И, а вы не святой Катун?» Я сказал: «Нет». Я сказал: «Я не знаю, никогда не вертелся». Но, я сказал, я полагаю, если бы он мне сказал вертеться, я начал бы. И вот я дальше говорил в таком стиле, вы понимаете, и она строчила, и она зацокала. Ох, строчила дальше. Я сказал: «Позвольте мне сказать вам кое-что, дамочка. Вы можете писать все, что хотите. Вы католичка». Она сказала: «Правильно». Сказала: «Откуда вы узнали, что я католичка?» Я сказал: «Что ж, точно так же, как мне известно о тех вещах на платформе. Видите?» Я сказал: «Вы католичка, и вы продолжайте и пишите об этом, но я предостерегаю вас прямо сейчас. В течение 30 дней с сего момента вы напишите об этом, и вы будете лежать на обочине дороги с горлом, которое будет порезано стеклом вашей же собственной машины, взывая о милости. И вы вспомните обо мне много раз». Она сказала: «Вы ирландец?» «Да». «Ваши родственники были католиками?» Я сказал: «Наверное». «До меня». Сказала: «Что ваша мать подумала бы о подобном? А вас в такой роли?» Я сказал: «Я крестил ее во имя Иисуса Христа, и она получила Святого Духа». «Да». И я сказал: «Так вот, если вы хотите идти в том направлении, тогда я запишу вашу фамилию, а вы запишите мою. Потом, если это не произойдет так через 30 дней, напишите об этом в газете, что я лжепророк. Теперь вы продолжайте и пишите это». Она сказала: «Ну, мне не хотелось бы думать, что когда я попаду на небеса, та компания невежд, подобно этим, что были на том собрании, будут править небесами». Я сказал: «У вас не будет много проблем». Я сказал: «Не думайте, что он сказал, мне не хочется. Если вы, пока вы не перемените свое мышление и свои взгляды, вы не попадете туда, во всяком случае, понимаете?» Я сказал: «Потому что они будут там. Бог избрал вот такое. Это парадокс, что Бог взял глупое, понимаете, те вещи. Он, Бог избрал принести спасение миру посредством подобной группы. Парадокс, совершенно отличавшийся от их высокообразованных и блестящих ученых и теологов и прочего. Бог просто обходит это стороной, берет какого-то незначительного неуча и воздвигает его, и вкладывает в него свое послание, как он вложил в Иоанна, в некоторых других, Петра и остальных, послал их идти проповедовать Евангелие и приводить в его церковь, спасти их и привести их обратно на землю. Вот и все, понимаете? И просто отбросить всю эту чепуху с великолепным лоском. О, вот это да! Конечно же, это кое-что. Я... Бог, когда Бог избрал малообразованное и невежественное вместо образованного и ученого для своей невесты, вы могли бы представить себе человека, выбирающего себе невесту, который взял бы человек, облеченный величайшей верховной властью? У меня здесь есть еще кое-что, что я хотел сказать, но мне не хватит времени сказать это. Об одной небольшой притче, что я увидел однажды, но я не смогу этого сказать. Я коротко здесь записал, но у меня для этого нет времени. Но Бог избирает себе невесту из такой вот группы людей. Так вот, любой, кто говорит, что это не так, тогда вы не верите своей Библии. Это совершенно верно. Читайте свою Библию. Там именно это. Это оказалось настоящим парадоксом, когда Бог избрал юродство богодухновенной проповеди вместо высоко отполированной теологии. Человек, который едва ли знает, употребляет «и это чё, нету ти сюды, тарабань», все подобные слова, и говорит много такого, что не соответствует грамматике, и безграмотное, и все прочее подобное этому. И Бог избрал вот такое. Вместо того, чтобы взять прекрасного, изысканного ученого, который может действительно правильно произносить слова и говорить их так, как нужно. Но Богу было угодно взять юродство богодухновенной проповеди какого-то бедного деревенского паренька, не знающего даже азбуки, и берет того человека и приобретает с его помощью души, тогда как обманщики, полностью отшлифованные, просто ведут слепые, ведут слепых. Настоящий парадокс. О, в слове так много этого. Здесь много контекста, то есть отрывков, которые мне придется пропустить. Это правда, что большая церковь сверкает и блестит от полированной теологии, тогда как царство светится скромностью, незначительное и скромное. Евангелие не сверкает, оно светится, перит сверкает, настоящее золото светится. Есть разница между свечением и блеском. Мы знаем это. В то время, как большая церковь сверкает и блестит хорошо отполированными учеными, прекрасными скамейками, распятиями по всем стенам и самыми высокими и самыми красивыми строениями и зданиями и замечательными устремляющимися ввысь формами, все в таком роде, маленькое царство в каком-нибудь переулке, как здесь, где-нибудь, светится славой Божьей, наполненные смирением в сердце. Видите, Бог трудится у них, исцеляя больных и воскрешая мертвых, и изгоняя бесов и так далее подобным образом, просто давая им идти дальше. Там была огромная пасторская, не забудьте этого, проходило огромное пасторское собрание здесь недавно, в одном городе, где люди прямо отсюда были на том собрании. И у них был некий человек, который собирался, он был теологом, у него было послание для сего дня, для народа, и он изучал это 2 или 3 недели. С этим все в порядке. И когда он вышел на платформу, его одежда была безупречной, во всем самом лучшем, вы знаете, вышел туда и выпятил свою грудь и выложил весь свой материал для своей проповеди. И он действительно отпроповедовал послание часа, которое нельзя превзойти интеллектуально. О, как он выпятил свою грудь! Получил имя доктора права, доктор такой-то, из одной большой школы. Это было настолько отшлифовано и умно, что он преподал людям. Такой шедевр психологии и прочего, сказали, это было замечательно. Но христиане, сидевшие там, точно как на Никейском соборе, это просто огорчило дух. О, это был шедевр, конечно, так точно, оно имело в себе все изящество, какое могло быть. Но действительно наполненные духом люди, только, это просто не пошло с... Не было духа там, чтобы поддержать это. Поэтому, когда он спускался вниз, голова у него поникла. Он увидел, что это пошло не так, как нужно. Он был из другой школы, а он был у пятидесятников. Поэтому, когда он спустился с платформы, его оперение слетело, проходил там, держа под мышкой все свои материалы, вот так, проходя там через собрание. Там находился мудрый святой старец, который сидел с правой стороны, наклонился к другому человеку, сказал, если бы он поднялся так, как он спустился, то он спустился бы так, как он поднялся. Вот именно! Если бы он поднялся смиренно, он, наверное, спустился бы наполненный славой. Если бы он поднялся так, как он спустился бы так, как он поднялся. Это верно. Парадокс. Послушайте в заключение сейчас, всего на 1 минуту перед молитвенной очередью. Я хочу сказать еще слово, пару слов о парадоксе. Видение древних пророков — это по-прежнему парадокс. Это непревзойденное. Кто может сказать, что человек 4000 лет назад мог бы сказать о безлошадных экипажах, теснящих один другого на широких дорогах? Пророки Ветхого Завета, как они могли предвидеть события и предсказывать это, поднятые силой Божьей, которые видели это далеко в грядущих временах и предсказали это с совершенной точностью. Объясните это. Это парадокс. Еще. Я хочу показать вам нечто непримечательное, незначительное, но мое обращение было парадоксом. Это я говорю с любовью и уважением. Мои родители уже умерли. Родственники моей матери были все грешниками. Охотники, ставящие капканы. Охотники и горцы. Родственники моего отца — все пьяницы. Подпольные торговцы спиртным, картежники, стрелки из ружья. Убивали друг друга. Большинство из них умерли не своей смертью. Там не было ни капли религии. Никоим образом. Для нас. И как сделал Бог, что это вошло в маленькую бревенчатую хижину тогда, в то утро, которую вы видите изображенной на той стене там? Что? Это совершенно другое. Если в землю положить пшеничное зерно, оно принесет пшеничное зерно. Положишь в землю кукурузное, оно принесет кукурузу. Положишь в землю плевел, он произведет плевел. Но это парадокс.
Каждый из вас может сказать то же самое о себе. Мы все можем считать парадоксом то, что произошло. Вот еще один парадокс. Как мог я, проповедуя чуть ли не 30 лет, все еще могу страшиться мысли об уходе туда? Как это могло быть? После того, как проповедовал с тех пор, как был молодым пареньком, и теперь вот мужчина 52 лет, и потом думать о страхе, я знал, что я спасен, но страшился мысли. Но любовь Божья однажды утром сошла в мою комнату, подняла меня и взяла меня в место, где были искуплены. В самом деле, парадокс. Я хочу кое-что спросить у вас. Я, может, вырежу это отсюда сейчас. Я хочу кое-что спросить у вас. Что это на том снимке там? Откуда это пришло? Для чего оно здесь? Наука не может отрицать этого. Что это такое на собрании, что стоит там и прочесывает людей и говорит им: «Тогда в прошлом вот что вы совершили, вы здесь с этой целью, вы здесь для того-то». Это невероятно для научного ума. Теперь мы знаем о телепатии. Телепатия — это что-нибудь сказать, например, если ты скажешь что-то, а я могу сказать то же самое, понимаете? То есть я читаю твои мысли. Это происходит прямо в тот момент. Но когда вы видите, что он говорит о тех событиях, которые произойдут когда-то там, тогда телепатия здесь ни при чем. Это невероятно, что Бог в эти последние дни совершил бы вот такое, как Он и обещал, что Он будет совершать, но это правда. Это парадокс. Тот же самый Бог, у которого всегда был парадокс и показывал их, Он тот же самый Бог сегодня, потому что Он держит свое слово. Наука не может отрицать его. Вот он на механическом фотоаппарате. Это парадокс. Бог. Что это такое? В Исходе 13 глава мы читаем, что Бог дал израильским детям, которые были образом церкви сегодня. Так они путешествовали. Естественно, мы путешествуем в духе. В следующее воскресенье мы возьмем это. Вот. Помните, это все об этом, понимаете? Вот то, что... Что они там, где они сейчас, ходили по земле материально, вот так и Бог был с ними? Церковь посажена со Христом в небесных местах, в духовных сферах, идя с тем, что все господства под нашими ногами. Аллилуйя! Так точно! И у них был столб огненный, свет, за которым они следовали. Куда направлялся этот свет, они следовали за тем светом. Миновали тысячи лет, прошли сотни и сотни лет, и он по-прежнему живой. Парадокс.
тот же вчера, исполняя Писание. Он здесь для свидетельства. Не из-за нас, но потому что Бог обещал это, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Это был тот, которого Моисей почел богатство Христово или поношение Христова большим богатством, нежели египетские сокровища. А чем был Христос, который шел перед ними? Светом, столпом огненным. Он сказал, «Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». Он вернулся. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я буду с вами даже вас до скончания мира, прямо до самого конца мира. Он тоже будет там». Вот, пожалуйста. После его смерти, погребения и воскресения святой Павел встретил его на пути в Дамаск. Он снова был тем столпом огненным. Почти 2000 лет прошло с тех пор, и вот он здесь. Не среди деноминаций, не группа вышколенных ученых этого дня, но группа скромных и смиренных. Парадокс. Парадокс. Для тех, кто любит, верит ему, тысяч по всему миру, кто поверил ему, это для исполнения его обещания, как Нового, так и Ветхого Завета. Вот что это такое. Но это парадокс. Это было парадоксом, когда Бог обещал дать царство малому стаду вместо огромной организованной церкви. «Не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царство». Это будет... Это парадокс. Это парадокс. Это будет настоящим парадоксом в какой-то из этих дней. Когда придет Иисус, и мертвые во Христе воскреснут, это смертное облечется в бессмертие, и произойдет восхищение Церкви. В эту рождественскую пору, когда люди совершают покупки и танцуют, и выпивают, и празднуют то, о чем они ничего не знают, как они праздновали день рождения Вашингтона или Линкольна, а не поклоняясь, у них Бог все еще в яслях. Тогда как Бог не в яслях, Он воскрес из мертвых и жив во веки веков, живет среди нас, доказывает себя как того же самого Бога, который был у никейских отцов и прошел через века со дня Пятидесятницы. Тот же Бог, который встретил Павла на пути в Дамаск. Он был миссионером к язычникам и посланником от Бога к язычникам. Послание к язычникам началось с посещения огненного столпа, и оно заканчивается точно так же. Языческое царство началось, царство этого мира, этот мир, началось с осуждения на небесном языке в одни царя Навуходоносора, заканчивается точно так же, когда Святой Дух излился на языческую церковь последних дней, чтобы снова осудить языческие народы рукописанием на стене. Рукописание на стене, что Бог приготовил свою церковь, Он приготовил свой народ, Он приготовил свое место, и они ожидают Его прихода. И то восхищение, когда прозвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут, мы, живущие и оставшиеся, не предупредим умерших, потому что прозвучит труба Божья, мертвые во Христе воскреснут, и мы вместе с ними восхищены будем для встречи с Господом на облаках. Парадокс в одно такое утро, когда раскроются могилы и выйдут мертвые, когда те, которые будут живы, изменятся в один момент, во мгновение ока, и вознесутся ввысь для встречи с Ним. Все целиком это парадокс. Бог действует среди своего народа. Вы верите этому? Давайте склоним голову для слова молитвы. Боже, сейчас больше 1 часа, примерно 1 час и 10 минут, мы стояли здесь, говоря о прошлых и настоящих событиях, о том, как Святой Дух распределял их, Господь, как Слово Божье так милостиво это делало, показывая, что сам Бог Небес, кто жил в прошедшие дни, в том же виде и таким же образом живет сегодня. Те же чудеса и та же сила, которая была на древних пророках, которая была на церкви в Пятидесятницу, была на Анне и на Агаве, пророках Нового Завета в тот день, который даже поправлял святого Павла. И святой Павел попал в беду, так как не послушал Агава, потому что Агав, хотя он был апостолом, Павел, но у Агава было слово Господа, и он предупредил его не ходить туда. Но Павел был решительно настроен идти, и потом он попал в беду. И, отец, мы всегда попадаем в беду, если мы не подчиняемся Слову Бога. Мы видим, что тот самый Бог, который был с теми братьями там, сегодня это тот же Бог. Мы видим Его в каждом проявлении. И это парадокс, Господь. Мир смотрит и качает своей головой и говорит, ничего такого в этом нет. Верующий принимает это и избирает это и знает, что это живой Бог. О, Отец, мы молим в это утро, что если окажется кто-то среди нас, кто еще не является верующим, чтобы это был тот час, когда они поверят. О, Боже, даруй прямо сейчас в сердце каждого человека, который здесь, кто не знает Христа своим Спасителем, чтобы это стало тем часом, что перед ними будет парадокс. Чтобы отвратительный и несчастный грешник, по природе грешник, родился в мир во грехе, зачат в беззаконии, пришел в мир с ложью на устах через нечистоту, мог измениться и сделаться в праведности Сына Божьего. Даруй, Господь, чтобы тот великий парадокс состоялся в сердце всех присутствующих в это утро, кто не знает Тебя своим Спасителем и своим грядущим Царем, и будут готовы встретиться с Тобой при последней трубе, если ей надлежит прозвучать сегодня. Потом мы будем молиться также, Господь, чтобы Ты вспомнил здесь тех, которые больны и немощны. О Боже, сегодня мы молим, чтобы Ты исцелил каждого, кто больной или немощный. Пусть они узнают, что Бог по-прежнему совершает парадокс для всякого, кто позволит исполниться Его Слову. Мы знаем, что Его Слово — это парадокс, когда оно обещает нечто настолько нереальное для мира, нечто такое, что они не могут остановить. Это нечто такое, что превосходит их понимание и разумение. Но когда простое сердце возьмет то слово и погрузит его в глубину своего существа, тогда то слово производит реальные факты того обещания. О, как мы благодарны Тебе за это, что есть простые люди, которые верят этому посланию. Мы не ожидаем царства, где будут господствовать те атомные века, но ожидаем царства, в котором Христос будет господствовать в силе и могуществе покоя и славы на земле. А не такого, где мы будем сжать своими ногами на педаль газа автомобиля или летать по воздуху на реактивных самолетах, но где мы будем сидеть вокруг престола живого Бога, о, и посмотрим на Него, и увидим того, кто был изъязвлен за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем, и чьими ранами мы исцелились. Господь, желание нашего сердца с тех пор, как с нами произошел этот великий парадокс, чтобы мы могли достичь его и воссесть с Ним в тот день. Даруй это, Господь. Этого мы просим во имя Иисуса. И пока головы у нас опущены, мне интересно, среди собравшихся в это утро, может, кто-то желает, чтобы его упомянули в молитве, и скажет, «Господь, Бог, я поднимаю свою руку к Тебе». И, брат Бранхам, ты посмотришь и увидишь мою руку, и помолишься за меня, чтобы в моем сердце состоялся великий парадокс, чтобы, когда я встречу Христа в крещении Духа и силе Его воскресения, благословит вас Бог всех до одного. Это прекрасно. Чтобы мне встретиться с Богом, и да пребудет с вами Бог, я встречусь с Ним, и великий парадокс состоится в моей жизни, и я наполнюсь Его силой, и Его славой, и добродетелью, и милостью Его, который живет во веки веков. И однажды я буду представлен в этом грядущем парадоксе. Нечто, что когда прах тех пророков лежит глубоко в земле, когда прах мучеников, которые были съедены львами, и были разбросаны с навозом львов по пыли по всей земле, но однако Христос снова воскресит в то тело. Это показывает, что Он есть воскресение.
Когда Он взял немного грязи со своих рук и помазал этим глаза человеку, у которого никогда не было глаз,
показывало, что человек был создан из праха земного. И Он вернулся с глазными яблоками и смог узреть Творца, который создал его.
Если Бог не намеревается воскрешать мертвых, тогда зачем Он стал плотью, подобным нам, и снова стал прахом и воскресил себя? Зачем Он воскресил себя, если нет воскресения мертвых?
О, давайте не будем детьми, но давайте будем мужчинами и женщинами в духе, верить Богу всем своим сердцем. Будет ли кто-нибудь еще перед тем, как мы начнем молиться?
Благословит вас Бог, и вас, мой брат, и вас.
Да,
наш Небесный Отец, сейчас мы приводим к Тебе этих, которые подняли свои руки. Каким-то образом Святой Дух проложил себе путь в их сердцах. Говоря им там, вы здесь не только для того, чтобы есть и пить, и спать, и просыпаться, и работать, и затем вернетесь, покушаете, и попьете, и снова будете спать. Вы здесь для того, чтобы быть сыновьями и дочерьми Божьими. Вы здесь для того, чтобы занять свою позицию и место во Христе. А я здесь в это утро для того, чтобы позвать вас, обратился бы Святой Дух к их жизни.
Отец, с молитвой, единственным известным мне оружием, я представляю их Тебе. И я бросаю вызов противнику, который удерживал их от Тебя. Я помещаю верою кровь Иисуса Христа между противником и ими, который пытался удержать их от этого славного переживания, этого великого парадокса принятия Святого Духа и получения вечной жизни.
Потому что мы осознаем, что единственное, что только есть, единственное решение, которое нам дано для вечной жизни, это наличие Божьей жизни в нас. Тогда это вечная жизнь в нас.
Даруй это, Господь, чтобы это произошло с каждым, кто поднял свои руки. И, может быть, те, у кого не было смелости поднять свои руки, даруй им это также. Теперь, Отец, они Твои, я представляю их Тебе во имя Иисуса Христа.
И сейчас, когда будет формироваться молитвенная очередь, Отец, я не знаю, кто придет сюда, но дай нам еще один парадокс в это утро, Господь. Пусть некая великая таинственная сила Божья придет и совершит нечто так, как Ты обещал.
И это будет у меня первый раз, Господь, со времени недавней встречи с Тобой. Я молю сейчас, чтобы Ты даровал людям их просьбы через имя Иисуса. Аминь.
Теперь я хотел бы, чтобы все просто продолжали сидеть, если можно, один момент.
Теперь, любой, у кого есть молитвенная карточка, Билли пришел сюда в это утро, как он обещал прийти, и раздал молитвенные карточки некоторым людям здесь. Он сказал, что было не слишком много.
Поднимите, пожалуйста, свои руки те, кто с молитвенными карточками.
Хорошо.
Мне интересно, может, вы займете место и встанете прямо вот здесь, те, кто с молитвенными карточками? Где, Билли, ты где? О, хорошо. Встаньте вот здесь вдоль.
I ever wanted prayer now. We're coming before our Lord God.
Теперь все сейчас молитесь. Мы предстаем перед нашим Господом Богом. Сейчас давайте споем эту песню под музыку, пожалуйста, когда сестра Арнольд играет здесь. Все вместе сейчас. Спокойно.
Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только Богу возможно все, верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все, верь, только верь.
Peter calling to remembrance.
Вспомнив, Петр сказал ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, сказал ему: «Имейте веру в Бога». Ибо истинно говорю вам, если кто скажет «горе сей, поднимись и ввергнись в море» и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Божьим, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, что все, что вы будете просить в молитве, верьте, что вы получите, и будет вам. Иисус сказал однажды, когда они не могли понять, что Он тот, кем Он был, Он сказал: «Если не верите Мне, верьте делам, которые Я творю. И если Я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте Мне, но если Я творю дела Моего Отца, тогда поверьте делам». Я только что закончил в это утро изложение послания «Парадокс». Парадокс — это что-то такое, что это неразумное, но это действительно невероятное, говорит Вебстер, но это правда. Нечто невероятное. Это ты не можешь понять этого. Это просто тайна. Иисус творил дела Своего Отца, потому что Отец находился в Нем. Вот почему совершались эти дела. Потому что Отец находился в Сыне. Вы верите этому? Что в Нем Он был воплощением Бога. Вы верите этому? Что Бог, Отец, который является Отцом Иисуса Христа, Великий Дух, обитал в полноте Своей силы в Иисусе Христе, который был скинией Божьей, стал плотью и обитал на земле, представляя Слово. Иисус был Словом. В Библии сказано так, у святого Иоанна 1 глава: «И Слово было невидимое». Послушайте сейчас внимательно. «Слово было невидимым, пока оно не стало плотью, и тогда Слово стало видим». И через Свою жертвенную смерть на Голгофе и Свое воскресение позиционно разместил Свою Церковь в той сфере, что тот же невидимый Бог смог войти в индивидуума и сделать Слово видимым. О, вот это, да, я желал бы, чтобы моя Церковь поняла это. Если бы вы смогли увидеть, друзья, невидимый Бог стал видим. Теперь послушайте, давайте рассмотрим это снова сейчас.
Мне часто хотелось войти в церковь. Я страстно желал увидеть это. Я полагаю, чтобы я мог войти через черный ход, парадную дверь, где бы то ни было, окинуть взором собрание и увидеть совершенную церковь в полном порядке. Грех не мог бы остаться там. Нет, Дух выявит его, понимаете? Он просто не мог бы остаться, как Анания и Сапфира. Ты просто не мог бы этого сделать. Там не будет греха в той группе. Никак нет. Понимаете, Дух быстро говорит об этом только так. Не имеет значения, что это было, насколько малое, это совершится. Увидеть женщин и мужчин, находящихся там, под силой Святого Духа, Дух Божий действует совершенным образом, двигая этим. Кто-то в собрании что-то сделал неправильно, не смог бы они не смогли бы это. Они быстро пришли и исповедали это перед ними. Дух держит все это под контролем, чтобы оба признались в том. Они приходят, рассказывают это, потому что они знают, что тут же об этом будет объявлено. Это верно. Это церковь живого Бога. Как мое старое, несчастное, старое сердце теперь уже стареет, как мне хотелось бы подняться и увидеть вот такую церковь. Может, я еще увижу, я надеюсь увидеть. Совершенные дела Божьи, без греха. Вот, это может быть понятно. Сейчас здесь стоит группа людей, чтобы за них помолились. Так вот, мы осознаем, если это Писание истина, и Бог небес, кто мог сотворить белку, мог сотворить барана, мог остановить солнце на целый день, на 24 часа, который мог оградить людей от огня в печи в течение 3 часов. Он мог заградить пасть львам, который мог воскресить мертвого, мог ходить по воде, мог взять хлеба и накормить 5000 человек. Это Бог. Это Слово, ставшее плотью в человеческих существах. Теперь каждый это понимает. Теперь этот же самый Бог обещал, что в последние дни эти события снова будут происходить. Но Он не может этого совершить, пока не будет того, через кого Он сможет их совершить. Затем будет действовать дальше. Вы понимаете, что я имею в виду? Теперь давайте будем верить этому настойчиво, всем своим сердцем, что это будет таким вот образом. Сейчас здесь стоит группа людей. Большинство из них я знаю. Я думаю, я не думаю, вот эту женщину здесь впереди, эту девушку. Я не думаю, что я знаю ее. Я знаю брата Уэлла и сестру следующую там, брата Робертсона, то есть жену Бордерса. И я не знаю следующего мужчину. Я должен знать следующую женщину. Я не знаю, не думаю. Я знаю, да, я знаю. И дальше мужчину, который стоит там. Если я не ошибаюсь, это сын брата Далтона. И дальше в том ряду я практически всех знаю там. Я не имею понятия, кто это, эти люди, откуда они прибыли, но вот что им требуется сейчас. Это молитва. Некоторые из них, конечно, это выше, они не могут ухватить точно, что это такое. Теперь, пожалуйста, все вы посмотрите вот сюда одну минуту, каждый из стоящих в молитвенном ряду. Если бы я мог вам помочь, я это сделал бы, понимаете? И я здесь для того, чтобы помочь вам. Но единственное, как я мог бы это сделать, чтобы вернуть то, что сатана украл у вас, вы должны мне верить. Если вы только мне поверите всем сердцем, это совершится. Так вот, раньше было в моем служении. Это вызывало видения. Видения возникали, и я мог сказать людям, для чего они сюда пришли. И вы, кто из вас видел, как это происходило? О, вы все, видите, это верно. Да, я по-прежнему могу это делать. О, это все еще может происходить, конечно, да, это верно. Но мы подходим теперь к чему-то более великому, чем это. Мы поднимаемся выше того, понимаете? Мы подходим к тому изреченному слову. И сатана должен это сделать. Оно свяжет его в узел. Я могу только сделать так, чтобы вы поверили. Не сомневайтесь. Вот, если вы хотите узнать, говорю ли я вам правду, здесь ли Святой Дух, я знаю, что с той девушкой, что не в порядке с той девушкой. Я не знаю ее, но я знаю, что не в порядке.
Это совершенно верно. И он просто борется со мной изо всех сил, но ему придется прекратить это. Вы просто верьте этому. Просто не сомневайтесь в этом, сестра. Не сомневайтесь в этом. Все в порядке, сестра. Вы и с вами будет... Все будет в порядке. Вот один темнокожий человек смотрит на меня. Стоит там в ряду. Я вас не знаю, но Бог знает вас. Если я вам скажу, в чем ваша проблема, вы поверите, что я его пророк? Поверите? Вы здесь не ради себя самого. Тот ребенок в больнице выздоровеет, если вы поверите этому. Вы верите этому всем своим сердцем? Тогда идите, возвращайтесь обратно на свое место. И я провозглашаю силу Божью на того ребенка, чтобы бес отпустил его. Младший Далтон смотрит на меня. Ты здесь ради того младенца. У того младенца что-то не в порядке с пуповиной, не так ли? Возвращайся на свое место и верь этому, и все будет в порядке. Я смотрю на другую женщину, сидящую там. Это миссис Трикер. Миссис Трикер, я не разговаривал с вами уже несколько месяцев. Не имею понятия, для чего вы здесь. Вы верите, что Бог может сказать мне, в чем ваша проблема? Заставит ли это всех вас поверить? Вы здесь ради того ребенка, у которого что-то не в порядке с его ногой. Еще вы молитесь за подругу в Африке. Это совершенно верно. Это так говорит Господь. Теперь, если это правильно, миссис Трикер, поднимите руку. Видите? Он здесь, видите? Но то служение будет всегда. Но вот приходит другое. Верьте теперь, не сомневайтесь. Пусть никто из вас не усомнится. Когда я возлагаю на вас руки и прошу, чтобы это свершилось, это должно свершиться. Единственное, это точно как с принятием Божьего Слова. Единственное, если вы не верите Ему, этого не будет. Если вы действительно верите Ему, это должно произойти. Потому что недавно вечером там нечто произошло, и я знаю, что тот самый Бог, который мог сотворить, мог сделать это. Хорошо? Я хочу, чтобы все склонили головы, все молитесь. Теперь, дорогая сестра, тот бес не осознает... Ты, бес, что связал Шарон, эту милую маленькую девочку, Бог, кто показал мне недавно ночью видение о том бесе, который будет связан, и сказал, в искренности ты можешь связать его. И с искренностью в моем сердце к этому ребенку я прихожу, Господь, просить милости и твоего снисхождения к ней. Сатана, я связываю тебя. Во имя Иисуса Христа оставь этого ребенка. Ее ум и здравый рассудок вернутся к ней в нормальное состояние. Итак, слово было изречено, да будет так во имя Иисуса Христа. Господь, Бог, для моего брата Уэя пусть сила Иисуса Христа свяжет силу беса, который связывает моего брата, и освободит его во имя Иисуса Христа. Боже, эта бедная женщина будет как та первая, что была здесь через несколько недель, если для нее не будет что-нибудь сделано. Это жена моего брата, брата Роя. Господи Иисус, даруй мне теперь силы. Ты, кто показал видение, ты никогда не ошибался, оно никогда не ошибалось. Ты, бесовский дух, который связал мою сестру, я связываю тебя. Во имя Иисуса Христа покинь, это было изречено, пусть это так совершится. Верно. Во имя Господа Иисуса, избавляющего нашу сестру от ее болезни. Во имя Христа, кто пообещал и дал обещание, если скажете горе сей. Пусть это совершится, Господь. На эту женщину, чувствуя помазание Святого Духа в этом помещении, я возлагаю свои руки во имя Иисуса Христа ради ее излечения. Во, да исполнится это, ибо это было изречено. Аминь. На эту маленькую девочку, Джоан, ты вложил в мой разум примера маленькой христианки. Я избавляю ее в это утро от этого порока. Во имя Иисуса Христа, да будет дарована ей эта просьба. Господь Бог, на эту спутницу моего возлюбленного брата, сестру Томс, возлагаю я свою руку. Тот лукавый, который связал ее, да будет он связан во имя Иисуса Христа, пусть она станет свободна. Возлагаю свою руку на мою сестру. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, да будет связана сила врага и моя сестра, чтобы была она свободна с этого дня. На моего брата я возлагаю свои руки в соответствии со Словом Божьим. Пусть бес, который вредит и мешает, выйдет из него. Во имя Иисуса Христа. Аминь. За просьбу моей сестры я молю, чтобы ты даровал это, Господь. Когда я возлагаю на нее свои руки во имя Иисуса Христа, пусть это совершится. Аминь. За мою сестру, Отец, когда я возлагаю на нее свои руки во имя Иисуса Христа, да будет дарована ее просьба. Аминь. С помощью простой веры, Господь, хотя это парадокс, возлагаю руки на братьев. Во имя Господа Иисуса да будет дарована его просьба. На мою сестру Уэй, которая была милостива к тем, кто нуждался в сострадании, и это написано, они помилованы будут. Пусть милости, о которых она просит в это утро, будут ей дарованы во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, эта бедная мать, убитая горем, знает о своей просьбе. О вечный Бог, пусть это будет даровано ей сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Бог, для моей сестры я возлагаю на нее свои руки, как было поручено Святым Духом и в видении однажды вечером. Да будет дарована ее просьба во имя Иисуса Христа. Аминь. Небесный Отец, поскольку эта сестра подошла сюда занять свое место для того, чтобы на нее возложили руки, даруй ее просьбу, о Боже, во имя Иисуса Христа, пусть это совершится. Небесный Отец, когда я беру за это, за руку моей сестры, пусть сила Иисуса Христа дарует ее просьбу. Аминь. Господь Иисус, когда я держу руку этой сестры и платочек, который она держит, пусть ей будет дарована ее просьба во имя Иисуса Христа. Даруй это, Господь. Аминь. Отец Бог, во имя Господа Иисуса, пусть просьба нашей сестры будет ей дарована. Что она просит, пусть она получит это во имя Иисуса Христа.
Только верь, верь, только верь. Богу возможно все, верь, только верь. Просто верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все, верь, только верь.
Теперь, непосредственно перед тем, как мы разойдемся, мне нужна еще минута или две вашего времени. Парадокс. Бог явил это. Прямо в нашем присутствии совершился парадокс. Потому что прямо перед тем, как я направился к тому молитвенному ряду, нечто просто подняло меня, просто в точности так, как Он сказал, что это будет. Видите? Парадокс. Видите? И когда Дух был на мне, вот в таком виде я мог смотреть вниз на очередь и видеть те вещи, в которых нуждались те люди, видите? Итак, по крайней мере, трое или четверо из них, или сколько-то, чтобы это послужило подтверждением, свидетельством, что Бог никогда не забирает дар, который является подлинным даром. Он просто добавляет к нему, просто продолжает строить выше и выше. Теперь я верю всем своим сердцем, что вы исцелены. Аминь. Я верю этому всем своим существом. Я верю этому. Теперь Иисус пригласил вас прийти к спасению. Если вы придете, вы получите его, потому что Он обещал это. Он обещал это. Теперь давайте не будем сомневаться в этом, но давайте будем верить этому всем своим сердцем. Так вот, не боритесь против этого. Просто знайте, что это должно совершиться. Это обязано совершиться. Иисус сказал, скажи это слово, не сомневайся, видите? И Он был именно им. И те видения, насколько мне известно, всем своим сердцем ни разу не было такого, чтобы не исполнилось ни разу. И Он сказал прошлой ночью, и то видение, которое я вам рассказал перед Богом, перед которым я стою, что это правда, понимаете? Он позаботился о том, чтобы связать ту змею. Он сказал, тебе нужно быть еще более искренним. Вот чего я добиваюсь. Большей искренности. И каждый, кто проходил в это утро, я старался думать, если бы это была моя мать за тех женщин, если бы это моя сестра сидела там, если бы это моя жена сидела вон там, или кто-то из моих детей сидел бы вон там, что если бы это были они, стараясь поставить себя в их положение, чтобы быть искренним. И если вы обратили внимание, именно сейчас это вдруг мне вспомнилось. Как-то однажды, когда я был в Калифорнии и присутствовал на том завтраке у бизнесменов, я думаю, у меня здесь есть это, я почти уверен. Я как раз недавно смотрел на него, пророчество, которое было дано. Вот оно, прямо здесь. Это было дано после того, как стоял и проповедовал нелегкую проповедь. И в это утро здесь находятся люди. Брат Рой Бордерс, один из тех, кто был там. Я думаю, где находится Рой? Был, да, сидит здесь. Был там, когда это произошло, и многие другие, кто был там. Когда парень, который был баптистом, это был двоюродный брат Джейн Рассел, кинозвезды, кто угодно мог прийти на тот завтрак, кто хотел прийти. И когда я закончил говорить, парень подошел и обнял меня и сказал, когда я спустился вниз с одной платформы на другую, чтобы обратиться к собранию, поскольку присутствовало несколько сотен человек, и мое выступление передавалось по радио на всю страну в 9 часов в следующий вечер, оно записывалось в то время. И когда я спустился вниз на этот следующий уровень, чтобы обратиться еще раз к этим людям здесь, и там присутствовал один из знаменитых мужей из одной огромной деноминации. Стоял там, и он воспротивился посланию, видите, говоря, а я рассказывал о том, как я был в Финиксе за несколько дней до того, и увидел несколько разных плодов, растущих на одном дереве. И видел, что на апельсиновом дереве были грейпфруты, лимоны, и, я думаю, мандарины, и танжела, и росли разные другие плоды, потому что это было цитрусовое дерево. Но я сказал, каждый год оно цветет и дает новые плоды. Но есть только те оригинальные ветви. Когда само дерево дает новую ветвь, то она приносит точно такой плод, который находится в стволе. Но эти другие деревья приносят свой плод, несмотря на то, что они живут за счет жизни этого дерева. Я сказал, это похоже на организации, которые поместили в виноградную лозу. Иисус сказал,
сказал, я виноградная лоза, и каждый раз, когда лоза пускает ветвь, она будет точно такой же, как лоза. Видите, она принесет тот же плод. Так вот, этот великий служитель одной из самых больших у нас пятидесятнических организаций стоял там и воспротивился этому, понимаете, сказал, что я не это имел в виду. Но я вернулся и сказал, я действительно это имею в виду. Таким образом, понимаете, я сказал точно, я не беру сказанного обратно. Недавно, когда я сказал насчет тех алтарей, не зная, никогда не видел такого в истории, находясь под вдохновением, я никогда не говорил еще с платформы того, от чего мне пришлось бы потом отказаться. Теперь, вы можете назвать вот это, семя змея, или что бы это ни было, какое бы ни было послание, или великая блудница, этому очень сильно противится. Просто придите. Почему бы вам не прийти ко мне с местами писаний с этим, понимаете, узнать, верно ли это? Тот человек подошел, обнял меня и собирался сказать, он сказал, брат Бранхам, не святотатствуя, но это могло бы стать 23 главой Откровения. Вы знаете, еще одной присоединенной книгой, конечно, он сказал, это было бы неверно, конечно, мы ничего не должны к ней добавлять. И как только он стал это говорить, он заговорил на языках. А этот парень не знал, что такое говорение на языках. И как только он сказал, прямо передо мной находилась француженка из Луизианы, она сказала, это не нуждается в истолковании. Это было на чистом французском, и человек вот отсюда поднялся и сказал, это верно. И там в конце стоял переводчик из ООН, назвал свое имя, никогда раньше не был там. Он сказал, правильно, это верно. И вот здесь есть то, что у них вместе было записано. И у каждого было одно и то же, когда их собрали вместе. У каждого издавших перевод. Точно. И этот француз, второй, который был здесь, он записал, потому что он вел протокол собрания. Вот что он записал. «Я Виктор Ледюк. Француз, чистокровный, рожденный свыше христианин, наполненный Святым Духом. Я живу на 809 North King Road, Лос-Анджелес 46, посещаю Вифильский храм, наш пастор Арни Вик, служитель, пятидесятник, самая большая пятидесятническая церковь в Лос-Анджелесе. Перевод пророчества над братом Бранхамом, данного Дэнни Генри на французском языке 11 февраля 1961 года на завтраке бизнесменов полного Евангелия. Верный перевод пророчества. Все они трое сказали, что это такой. Поскольку ты избрал узкую тропу, видите, как раз против. Мне пришлось бы идти одному, видите, я могу это понять. Моисей должен был сделать выбор тоже, видите, он не должен был этого делать, но он сделал это, видите. Более трудный путь, ты, видите, поскольку ты избрал узкую тропу, более трудный путь, ты сделал, ты пошел, сделав свой выбор. Другими словами, я не обязан был этого делать. Я могу встать на их сторону, идти с ними, если хочу, но я остался с... хочу остаться со словом. Ты принял верное и точное решение, и это мой путь. Если вы обратите внимание, это акцентировано и подчеркнуто. Если вы обратите внимание, это написано на французском языке. Это сказано на французском. Глагол перед наречием, видите? Благодаря этому важному решению, большая часть небес ожидает тебя. Так вот, это то, о чем я думал. Когда я умру, останется ли? Тогда я вдруг подумал, небеса не разделены на разные части для нас там. Небеса — это Царство Небесное, которое внутри нас, ожидаемое. Видите? Теперь следите. Какое славное решение ты принял. Это само в себе есть то, что принесет и совершит великую победу в любви божественной. Видите, мы сказали бы это в великой победе в божественной любви, но по-французски будет любви божественной, точно как в немецком или любом другом. Видите, у них они ставят глагол перед наречием. Теперь вы понимаете, что означает прийти к Иордану. Мы сейчас здесь. Давайте теперь переходить на другую сторону. Давайте прекратим играть. Давайте теперь перейдем на другую сторону, потому что это все принадлежит нам. Это все наше. Те видения никогда не ошибались. Они не могут ошибиться, потому что они приходят от Бога. Я верю этому всем своим существом. Мы не наемники, которые сбегут обратно в пустыню. Мы перейдем Иордан, отделение. Боже, сломай для нас печати, которые на обратной стороне книги. Давайте войдем в это великое место сейчас, потому что Иисус Навин разделил среди людей их наследие, которое оставил им Бог. И если вы обращали внимание на тех еврейских матерей, когда они мучились родами и рождали тех патриархов, я буду проповедовать об этом в какой-то из этих дней, если будет воля Господа, и рождали тех патриархов, когда она нарекала им имя во время родов, она также позиционно размещала их на их месте в царстве. О, вот это да! Вдохновение — это парадокс, видите? Вы просто не можете уловить этого. Но это вдохновенное, и Бог продвигает это прямо на свое место, как раз в тот час, когда ты не думаешь. Так вот, если не будет слишком много снега, и мы сможем, если будет воля Господа, в следующее воскресенье я хочу говорить на тему христианства против языческого поклонения. И если вы сможете, принесите себе бумагу или что вы захотите для этого послания. Проповеди будут снова сегодня вечером. Брат, кто-то из братьев здесь, я думаю, скажут это. Я собирался остаться, но я знаю, многие из вас останутся, и снова обещали снег сегодня после обеда, который засыпет дороги из Джорджии и разных мест. Итак, я, если будет воля Господа, буду в следующее воскресенье. Я собирался проповедовать то же самое послание сегодня вечером, но я отложу его до следующего воскресенья, и тогда да пребудет с вами Бог. Я верю, что Иисус Христос — это Сын живого Бога, рожденный от Девы, непорочно зачатый, Бог в чреве скиния, в которой Он будет обитать. Я верю это. Во Христе Он является воплощенным Богом. Он — Бог, ставший плотью. Когда Отец, Бог, вошел в Иисуса Христа, Он был полнотой Божества телесно. В Нем обитает вся полнота. Бог, Отец, изрекал слова. Иисус сказал: «Это не я говорю, а мой Отец, который обитает во мне, Он говорит». Поэтому на том основании Он стал плотью, чтобы Он мог умереть. Бог несет наказание за человечество, чтобы искупить и поднять, и прийти, и собрать то, чего Его собственное творение лишилось при грехопадении. Он выкупил это обратно своей собственной жизнью. Еще, в искуплении этих людей, чтобы Его Евангелие могло двигаться дальше, дела, которые творю я, и вы сотворите. Больше сих сотворите, потому что я к Отцу иду. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я буду с вами даже вас до скончания мира. Сейчас мы в конце времени. Христос вернулся в Своем облике Святого Духа, в полноте Своей силы в Церковь, чтобы проявить себя. Это просто. Это простые люди. Если здесь есть кто-то, кому, может, достаточно повезло, что у него прекрасное образование и, может быть, ходит в крупную церковь, не допустите того, чтобы простота этого бедного класса людей стала препятствием для вас, понимаете? Это не то. Простые люди слушали его охотно, видите? Именно простые люди. Так вот, существуют классы людей. Есть такие, которым просто все равно, просто живут как попало, они всюду, на улице, и так далее, это не те, которые его слушали. И тот классический тип, они не были теми, кто слушал его. Это был промежуточный класс. Простые люди, те, которые бедные, однако хотят вести чистую и порядочную жизнь и хотят жить для Бога. Вот это те, кто слушает его. Итак, пусть мы с вами будем теми людьми, которые будут слушать его в этот день. Потому что я истинно верю, что одно из величайших событий, которые происходили в мире, начинается сейчас. Аминь. Благословит вас Бог. Теперь я передам служение брату Невиллу.